Мои хорошие, давайте задавать вопросы для всех, которые приятны всем, потому что если у меня геморрой, у вас геморрой, нам двоим очень интересно об этом поговорить, все остальные просто сидят и спят, а цель, как бы, вот мужчина, а цель это общее вдохновение, не будьте такими корыстными, особенно у нас, когда, ну хорошо, вы, когда лидерский семинар, особенно, когда люди пришли серьезно менять свою жизнь, а мы тут... Олег Геннадьевич, у меня сопли текут, что делать? Ну, вытирай. Да.
Спасибо. Здравствуйте. Спасибо вам большое за вашу лекцию, за ваш урок. Скажите мне, пожалуйста, у меня, допустим, ситуация уже много лет наблюдаю, мне очень сложно копить деньги.
Но да, это факт.
Дохода достаточно легко покупать кредит. Ну, это как касается личного и бизнеса, да? Но вот, не могли бы рассказать ваше отношение к кредиту, потому что есть разные мнения, в том числе там, из будущего, как ты забираешь энергию и так далее, что вообще нельзя брать кредит, кто говорит, кредит на бизнес можно. Ну, вот, хотел бы ваше отношение.
Вот смотрите, есть разные люди, и поменять себя практически невозможно. Вот я не могу копить деньги, но у меня главный менеджер в моих проектах, он не может тратить. У него настолько твердая позиция, и из него надо вышибать деньги фактически. То есть заставить его на что-то дать деньги нереально просто. Надо 1000 раз доказать, что это так. И это супер просто. Я так благодарен судьбе, что такой человек. Поэтому у нас все развивается хорошо и правильно. Потому что есть человек, который очень сильно не согласен тратить деньги. Но вы не такой человек. И вам нужен такой человек. Вы никогда таким человеком не станете. Потому что так работает природа. Одни люди очень сильно увлекаются развитием, а другие очень сильно настроены на поддержание. Копить деньги – это поддержание деятельности. В любой деятельности нужно и развитие, и поддержание. Вот, допустим, мой вот этот главный менеджер, он не настроен на развитие. Он не может ничего нового сделать, он не может создать новый проект. Но он зато может очень сильно поддерживать то, что есть, и развивать из того, что есть, может. Понимаете? В деятельности нужно два человека. Один сильно развивает, склонен к развитию, как вы, а второй склонен к тому, чтобы держать все, не давать как бы просачиваться деньгам. Что касается кредита, вот видите, вот вы сейчас горите с желанием кредита, вы склонны к развитию. Это очень опасно для вас. Потому что если и принимать решение кому-то брать кредит, то лучше тому человеку, который не любит тратить деньги. Ну то есть если такой человек решил все-таки взять кредит, то он обязательно его отдаст. И он знает, сколько его брать. Понимаете? Но вы человек вдохновения и стремления вперед. Вы можете взять столько, сколько приведет вас к тюрьме. 100%. Ну, то есть, понимаете, сам по себе кредит – это, ну, как бы жизнь на грани фола. Ну, то есть, кредит – это означает, что я рискую всегда. Это риск. Риск бывает оправданным и неоправданным. Чаще всего, если брать про кредитом, то где-то, наверное, 70% неоправданного риска. И причина неоправданности заключается в том, что люди в основном не понимают, как развивается бизнес. Вернее, не хотят понимать. Не хотят просто, вот они слышат об этом, но они не хотят признавать, что это в их ситуации должно быть так. Развитие бизнеса не означает деятельность как таковую. Развитие бизнеса начинается первое с развития личности. Человек должен стать таким, чтобы возле него удерживались сильные люди. Это первое, что должно произойти. Надо себя развить сначала. Можно, в принципе, параллельно это делать, но все равно какой-то стартовый момент должен быть, иначе ничего не будет. Все зависит от того, кто рядом с тобой. Каждый человек может притягивать к себе только определенную категорию людей, и потом дальше вынос мозгов. Понимаете, если человек управляет теми кем не надо управлять, то это значит, что он успешный лидер. Они сами все делают. Но так, чтобы такие люди вокруг тебя были, ты должен развиться как личность сильно. Это случайно не происходит. Вот. Второе, нужно понять, что если у тебя есть еще две вещи, первое, это ну, какое-то ядро людей, которые профессионалы. И второе, на мелкой схеме надо очень сильно отработать процесс. На мелкой схеме очень сильно. То есть на мелкой означает, что вот с той судьбой, которая у тебя есть. Ты отрабатываешь это до мелочей, начинаешь понимать все тонкости. И потом только после этого ты должен пробовать взять новых людей, и можно взять немножко под них денежек. Но только под то, чтобы вот этих людей содержать новых. Немного, а просто вот это все равно они будут отсеиваться. И так постепенно команда, расширение команды гарантирует, ну, что деньги будут удержаны. Потому что 90% поражения у людей идет от неграмотных специалистов. А это твоя судьба. Ну вот, допустим, есть люди, которые просто берут кредит. Взял кредит, дальше. Где твоя судьба, где люди? Взял каких-то людей, они тебя напортачили, ты за это будешь платить и кровью, и деньгами, и потом еще погрязнешь долги. Они все рассосались, а платить тебе. Все, тюрьма. Или потом всю жизнь несчастным человек становится. Поэтому как бы вот так вот, все вот так. Вот мужчина сзади. Ну вы давайте, я вам обещал, да, вот. Ему, да.
Там. На мои вопросы я постараюсь сформулировать, так что...
Когда говорят «извините», я уже боюсь сразу. Не знаю, что тогда меня будут спрашивать. Ну вот это вот, я рассказал вам уже об этом. Когда так происходит, человек должен побеждать судьбу с помощью внутренней жизни. Есть действие, есть преддействие. Большинство людей вообще не понимают, что такое преддействие. Они не знают, что молитва облегчает судьбу. Есть такое понятие «вдохновение помучить». Вот, допустим, если прокурор, допустим, тебе приносит объявление, обвинение, и тебя хочет посадить. Многие не знают, что ему на это нужно вдохновение. Но если у него на это нет вдохновения, он не сделает тебе большого срока. Он не сможет. Нужны внутренние основания. И это везде и всегда так. Даже когда человек уже решил тебя помучить, если нет внутренних оснований, он не будет это делать. А внутренние основания – это ваше отношение с Богом. Если вы в сердце все побеждаете, тогда вот на фоне того, что вот все происходит не так, как надо, оно тебя не трогает. Это первое. Вот первое я вам сказал. Теперь есть еще несколько пунктов, которые вы должны знать. Когда у человека все сгустилось вокруг, разгустить могут люди. Вот в этом вся проблема. Проблема заключается в том, что вы не умеете видеть людей. Вы сильно доверяетесь людям, очень слепо и быстро. И это главная проблема вашей жизни. Вам надо учиться видеть людей. Любой лидер должен учиться видеть людей. Надо четко понимать, кто рядом с тобой находится. Приведу пример. Недавно разговаривал с одним человеком. Он начал делать бизнес вместе с человеком, которого взял партнеры. А это классика жанра. А этот партнер оказался не лидером бизнеса, а просто рядовым менеджером. В результате ему самому все пришлось за этого партнера делать. И причина, почему так получилось, это просто его глаза. Он не увидел, что он не лидер. И это разрушило, не разрушило, но создало проблему в его жизни. Потому что он же долю ему дал, этому человеку. Вы, если вы сможете начать видеть людей, правильно дружить с ними, правильно окружать себя людьми, 50% того, что вы говорите, будет уничтожено в вашей судьбе плохого. Понимаете? Но для этого нужно учиться видеть людей, а не сразу доверять им. Ну вот и замечательно, видите, Бог вам приводит, вам экзамены ваши. И показывает, ну вот смотри, вот этот человек тебе или поможет, или еще хуже сделает. Вот и смотри теперь на него сам. Олег Геннадьевич, может быть, и знает результат. Но зачем, какой толк мне сейчас об этом вам говорить? Все равно это вам не поможет, потому что один человек не решит вашу проблему. Вам нужно много людей, которых вы должны сами учиться видеть. Следите за человеком, узнавайте про его жизнь. И, ну, как бы, колея лошади не меняется особенно. Куда бежит, туда и бежит. Можно проследить по колее, куда дальше пойдет, понимаете? Вот. Спросите, что этот человек, как жил раньше до этого, что он делал, поизучайте его, поузнавайте, посмотрите за его словами, поведением. Есть много разных таких очень быстрых признаков. Например, все лидеры, они имеют примерные схемы как бы поведения. Вот, допустим, молчаливый, спокойный и непонятный человек. Это хорошая схема. Если человек пришел, много не болтает, он как бы изучает все, смотрит и не ведет себя круто. Это хорошая схема. Может быть, он не лидер. Может быть, он как бы не потянет то, что он вам должен сделать, но, по крайней мере, он не испортит. Самый плохой вариант – это понты. Приходит человек и начинает как бы показывать вам, точно доказывать и показывать, что он эксперт в том, что он делает. Он прямо очень сильно вам это показывает. Вы видите, что он эксперт. Это очень опасно. Если человек так себя ведет, это значит, что он самоутверждается на вас. И это значит, что он очень поверхностный человек и разрушит вашу деятельность. Третий вариант. Человек приходит, он очень хороший, добрый человек. Вам он понравился как человек. Но как действует он, вы не знаете. И вы на основании того, что он добрый, хороший человек, берете его. Потом оказывается, что он не может работать. Я вам просто несколько вариантов привел схематичных, которые повторяются. И если вы эти варианты начнете видеть, то вам легче будет жить намного.
С людьми понятно, где с ними так. Вот скажите, у него сейчас дилемма, принимать ли помощь или все-таки разруливать?
У вас нет вариантов, вы должны принимать помощь. Но разруливать придется с помощью помощи. Вы не сможете сами, по вашей судьбе вы сами ничего не разрулите. Вам нужна помощь. Вопрос от кого? Вот в чем вопрос. Так никого не осталось, потому что никого и не было. Потому что если кто-то есть, он никогда не теряется. Попытайтесь это понять. У вас никого не было. Все люди, которые вокруг вас были, это чужие для вас люди, не ваши. Вы ни одного человека в своей жизни еще не нашли. Вот в чем дело. Торговля с Богом. Я не знаю. У вас нет плохого периода. У вас есть ошибки просто. У вас нет плохого периода. Есть ошибки. Вы ошибаетесь. Вы не сдаете экзамены. Плохой период, вот у женщины плохой период. Ей тяжело сейчас жить. А у вас нормально все. Вы просто принимаете быстрые поверхностные решения. Это в шахматах можно, там, когда ты ничего не теряешь. Но когда человек занимается деятельностью, он лидер, его шахматы – это его кровь. То есть он сделал неправильный шаг, а потом дальше он расплачивается кровью своей. Когда делаешь ход конем, об этом не думаешь часто, но лучше думать. Вы на Украине? Я не знаю. Там вам тяжело, на Украине. Здесь будет легче. Не знаю, насколько решит это ваши вопросы, связанные с долгами. Там. Вам надо учиться самому понимать свою судьбу. Меня не будет рядом. Никого не будет рядом. Вы должны сами учиться. На этот вопрос я вам ответил. Лучше переехать. Вам там тяжело. Но остальные вы решаете сами. Хорошо? Ну, давайте рядом, мужчина.
Спасибо. Здравствуйте. Вопрос не от меня, моя жена, к сожалению, говорит, не смогла, она с ребенком сидит. Она очень попросила задать мне вопрос.
Ну, это по теме лидерства.
Я не знаю.
Тогда давайте другой вопрос, потому что иначе мы просто людям...
Я объясню. На самом деле, наверное, это касается вопроса, мы составляли карту.
Но я за собой сохраняю право не отвечать.
Хорошо. Это ваше право. Составляли карту, у нее в карте очень мощное присутствует, да, лидерство, как бы, и то, что она, в принципе, там...
Ну да.
...возглавит бизнес и так далее. Но она очень часто испытывает апатию и такое нежелание действовать.
Но она же женщина.
Так.
Так.
Вот есть какая-то возможность эту энергию понять, чтобы она могла начать реализовывать?
О, видите, это по теме. Это значит, что он хочет действовать с помощью жены. А устроено, понятно, что вы не сказали, но это я сказал. А устроено в этом мире все так, что если женщина, допустим, имеет способность руководить, то это для ее мужа. Она максимум может руководить только им. Или когда эту способность она в нем уже реализовала, она может развлекаться с помощью этого. Но если женщина решает вместо мужа начать руководить, тогда она просто страдает неимоверно в своей жизни. Потому что женщина рождена не для аскезы, а для счастья. И поэтому она и не хочет париться. Потому что она родилась в женском теле. А ее вот эта энергия, то есть женщина имеет энергию, ее энергия руководить, она способна войти в мужа и действовать через него, даже советами. Не только на невидимом плане, а также советами и всем остальным. Но вы не хотите делать то, что надо. И думать, ну если жена может, почему я должен?
мне на самом деле вопрос как раз про то, как поднять ее энергию. Как сделать так, чтобы
не надо ее энергию. Не надо поднимать энергию.
Так, чтобы она продолжала существовать в режиме овощи.
Начните действовать, сами действовать активно вы, активно действовать начните. И она вдохновится вашей жизнью. Что касается, как женщине помочь самой себе, нужно иметь подружек, которые будут вдохновлять. Женщины все овощи, не фрукты. Все. У них энергетика очень спокойная такая, мягкая. Не такая там. У всех женщин, все женщины рождены для счастья, а не для аскезы. И у них, у женщин работает коллективный разум. Вот, допустим, если женщина сама рано встала с постели, ей будет очень дана... Весь день будет плохое настроение, потому что она почувствует, что она совершила над собой насилие. Но если она с подружкой созвонится и скажет, ну давай завтра пораньше встанем вместе, она говорит, ну давай. И потом она, когда утром проснется, думает, что-то неудобно не вставать, я же обещала. И встанет в результате. И нормально все будет. Но это называется коллективный разум. У женщины коллективный разум, это не значит, что он слабее. Так работает разум. Это сильный разум. Если нет подружек, женщине очень трудно вдохновляться. И, скорее всего, так у нее и есть.
Ну, вот это да, это очень похоже на то, что есть.
Потому что мы говорили про нее. А про себя вы пока не готовы слушать.
Я с удовольствием выслушал, я боюсь, что у людей очень много вопросов еще хватит. В следующий раз задам. Обязательно.
Хорошо.
Спасибо.
Хорошо.
Я хочу, чтобы Поле детства вопрос задавали. По-моему, женщина в очках. Да, садитесь, садитесь.
Здравствуйте. Я хочу сказать большое спасибо. Я не так давно слушала вашу лекцию. Но с первой лекции вдохновилась и сразу начала.
Вам спасибо. Вам спасибо, что слушаете. Вы лидер, поэтому я вам дал слово.
Да, я была лидером больше 20 лет.
И сейчас остались. Не обязательно иметь ответственность. Человек по природе может быть лидером просто.
Ну вот в моей жизни наступил такой длинный период несколько лет назад. Я потеряла бизнес, а потом потеряла сына. А сейчас муж настаивает на то, чтобы я опять начала заниматься бизнесом. А я не знаю. Не могу понять. Потому что проблема со вторым сыном, он находится в депрессии после смерти первого.
Вам надо заниматься духовной практикой. Вам не нужно сейчас думать о бизнесе, вам нужно думать о том, как учиться молитве, победе над судьбой.
Да.
И в этой деятельности вы должны окрепнуть, и у вас поменяется представление о мире. А после того, как у вас представление о мире поменяется, и вы воспрянете духом, а сейчас этот процесс только идет, фрукт еще не созрел, да, вы воспрянете духом, вы обязательно начнете заниматься деятельностью, но на другом плане уже, другого порядка. Вы будете что-то делать, но это будет совсем другая деятельность, которая будет касаться ваших взглядов уже новых. То есть это будет то, что вас будет вдохновлять на новую жизнь, на новую. Это будет деятельность такая же по вашей природе, но на другой платформе. Если вы сейчас начнете заниматься, а у вас платформа новая еще не создана. То если сейчас начнете заниматься тем, чем вы занимались, вам будет очень скучно и тяжело. Вы будете в депресснике там находиться. И на сына, на второго у вас сил не будет, а ему нужна сейчас помощь именно душевная.
Да, да. Но вот я где-то это и чувствовала, потому что я вот на духовном пути иду, и я понимаю, что вроде да, надо зарабатывать, и как бы помочь ему зарабатывать, потому что тяжелая ситуация. А в то же время...
Ну, помогите работать идти самой, и помочь ему зарабатывать, это разные вещи. Вы очень мощный эксперт, вы можете просто вникнуть в его деятельность и такие советы ему дать, что помощь будет колоссальная. А вот вы им поставьте условия. Скажите, что если ты хочешь, чтобы я помогла, то есть мне не надо самой делать что-то, я хочу просто вникнуть в то, что ты делаешь, и там тебе помочь. С людьми, то есть советами. Можно вложить силы в мужа, не обязательно самой женщине что-то делать. Да, ну вот.
И он категорично теперь не отпускает меня. И...
Молитесь тогда, молитесь за его деятельность. И ваша сила пойдет через молитву в его деятельность. Такой путь тоже есть. У вас есть качества определенные. Есть два пути. Один путь тайный. Можно просто молиться и побеждать его судьбу своей тайной силой. Есть явный путь. Если он явно не принимает, действуйте тайно. Но это вы увидите, что это работает точно так же. Он просто сам будет думать, что он сам все сделал.
Ну вот у него перелом какой-то момент, особенно в его бизнесе, и я не могу понять, что там происходит, и вот он работает у моего родственника.
У него идет сейчас время принятия решения. Ну то есть, если он примет правильное решение, у него начнется процветание. Если нет, то будут проблемы. Ну, небольшие, но будут проблемы какие-то. Нужно принятие решения, смелого решения.
Как мне понять, что он будет заключаться?
Оно придет скоро, вы прям встанете перед вопросом, да.
Спасибо большое. Спасибо. Я очень благодарна. Спасибо большое.
Ну, вот вы в очках, вот женщина. Вы, да. Вот совсем первый раз? А, вы слушали до этого?
Мы слушаем буквально месяца-два. И мы так уже потрясены. Мы с удовольствием пришли на эту будущую лекцию. Вопрос можно сказать по теме. Пару лет назад я уволилась с большая фирма, и стала я уже там, в общем, удаленно можно было получить. И мы решили сделать дело незаконно, благое для людей и для себя тоже. Мы не знали, в тот момент будет ли это бизнесом.
Нужны эксперты, эксперты. Надо, но нужен эксперт какой-то. Вам не хватает видения, как это делать. Вам нужен эксперт, который видит, и все пойдет хорошо. Вы как бы лидер, который способен все поддерживать и контролировать. Но есть лидеры, которые могут видеть и развивать. И все эти люди специалисты в какой-то своей области. Они могут что-то одно видеть и развивать. Если вы найдете такого человека, то у вас все пойдет вперед.
Так, получается, что я сейчас делаю сама,
вы все нормально делаете, но вы не знаете, как развивать. У вас нет вектора, который бы привел вас на новый уровень. Деятельность хорошая. И вы поэтому сейчас испугались. Вы как бы чувствуете, что движения нет, а не знаете, что делать. А я вам говорю, что делать. Нужен эксперт. Видите, вы только начали говорить, я вам говорю, а вы думаете, что он говорит. А я говорю то, что надо. Мы только лидеров спрашиваем, чтобы не вопросы про геморрой звучали, а вопросы, ну вот мужчина, допустим. Да. По существу, чтобы всем было интересно. Иначе скучно будет. Это, наверное, последний будет вопрос, и мы сейчас лекцию начнем.
Спасибо, Марина Ильич. Может быть, не по теме, но стараюсь. У меня ситуация такая, работаю по найму, и когда прихожу на работу, и какой-то происходит собрание, у меня уже какой-то страх. Не знаю, почему, откуда. И это первое.
Страх чего?
Страх. Страх я даже не... Не страх на работу, то есть у меня такая ситуация, что начальник у меня еще злой, начинает...
Я все понял, все, можно не продолжать. Я вам сейчас расскажу. Вот смотрите, у каждого человека есть слабое место в жизни. Оно может быть и сильное тоже. Но ваша зона вот такая, глубокого вот такого вот интуитивного понимания вещей заключается в том, что у вас... очень сильная избирательность к старшим. Вы сам лидер по природе, сам можете быть старшим, но сейчас вы не сможете сами действовать, вам нужен другой старший. И вы немножко слицемерили перед собой. Вы выбрали человека старшим, которому вы не доверяете. А включаться в отношения надо. И в результате вы сейчас в таком состоянии, что вы хотите прыгать туда, куда вы не хотите прыгать. Понимаете? То есть в результате идет, вот страх выходит, когда вот эти реально отношения начинаются вверх-вниз, и вы сразу, оп, это все вскрывается, и вы чувствуете, что вы не готовы к этим отношениям, а вернее, не хотите вот этих именно отношений.
Не умею. Я хочу, да?
Нет, вы умеете. Просто с тем человеком, который действительно, вы очень избирательны к старшим. Но здесь есть двоякая ситуация. Если по вашей судьбе не положен такой старший, который бы вас устроил, то тогда вы будете просто попраны судьбой. Поэтому вот вариант такой, что вы просто тренируете себя принимать старшинство, и это очень трудно для вас, очень трудно. Это вариант хороший, тренироваться. Может быть, вы не останетесь с этим человеком, но тренироваться хорошо, принимать авторитет старшего. Я хотел бы еще кое-что узнать по поводу вашей судьбы, и тогда мне станет все ясно. У вас отец не ушел из семьи?
Нет, он остался. Он хотел быть.
А вы его уважаете?
Раньше нет, сейчас я пытаюсь это делать.
Ну все, значит, у вас все получится. То есть вот судьба это есть, но вы ее побеждаете. Тренируйтесь, пробуйте с этим человеком ужиться. Он вас будет ломать.
Как мне подскажите?
Это можно сделать только одним способом. Если вы понимаете, что старшие всегда, они от Бога. Вот все-все-все старшие от Бога. Просто люди часто не понимают, что то, что от Бога идет, оно не всегда красиво. Просто мне положено вот это. Вот, допустим, нам положено вот такое руководство в нашей стране. И если мы принимаем, тогда мы созидательно действуем. А если не принимаем, разрушительно. Если человек совсем не хочет принимать, он должен переехать в другую страну и там принять. Но если человек живет здесь и не принимает, он деструктивно действует, он разрушает саму систему. Точно так же с руководителем. Вы видите, что вам переезжать некуда, у вас вот, вам хорошее место Бог дал. А принимать его не хотите. Почему? Потому что вам положено вот такого старшего, чтобы он вас мучил. Вам положено сейчас мучиться, понимаете? А мучиться никому не хочется в этом мире. И если человек этот закон понял, он просто лезет на амбразуру, соглашается, терпит, мучается и развивается как личность. И здесь есть два варианта. Или вы разовьетесь как личность и с ним останетесь, или разовьетесь как личность, или Бог вам даст лучше. И об этом не надо думать. Просто вы пытаетесь с ним построить отношения. А сделает он свои шаги или нет к вам? Это уже не ваше дело. Если он не сделает свои шаги, Бог вам даст лучше. А если сделает, там останетесь.
Спасибо вам. Слушаю ваши лекции 2 года. Моя жизнь полностью поменялась. 100%.
Все, ну, слава Богу. Давайте будем беседовать. Я сегодня такие реакционные темы хотел поднять. Часто вот эти лекции, семинары по лидерству, они очень технические. То есть говорится о том, какие графики движения бизнеса идут. Там говорится о том, как надо работать с персоналом там, и так далее. Ну то есть я думаю, что эти темы важны, но мне кажется, они второстепенные. Потому что есть вещи, которые в основном не обсуждаются, но они очень и очень нужны человеку, потому что они являются самой сутью развития личности. Я вот эти темы сегодня хочу поднять, как и всегда, в принципе, на своих лекциях поднимаю. И это тоже узкоспециализированная тема, то есть это именно лекция для лидеров, поэтому я и буду говорить не так, как обычные лекции читаю. На обычных лекциях я все разжевываю. А здесь я буду просто вам давать суть. И потом вы сами будете разжевывать вопросами. То есть, если вас что-то заинтересовало, вы будете тогда включать дальнейшую беседу на эту тему. Первая тема – ответственность за людей и здоровье лидера. Большинство людей считают, лидеров, что связь такая, что они меня задолбали. И поэтому я болею. Некоторые вообще никак не связывают свое здоровье с своими подчиненными. Но следует знать, что подчиненные являются частью судьбы лидера. И так как они являются частью судьбы, то, ну вот допустим, тело, когда я проснулся, допустим, оно должно помыться. Если я не помыл свое тело, оно будет потом меня долбать, потому что на нем остались остатки вот этого расслабления и сна. Ну, то есть, когда я помылся, оно мне помогает, оно бодрое такое, хорошее. Или, допустим, я не сходил в туалет, и это меня будет мучить реально, а может привести к серьезной болезни. И можно развить философию, что меня как бы это желание сходить в туалет уже задолбало. Может, вообще не ходить в туалет? Видите, со своим телом, когда мы так говорим, это смешно просто выглядит. А надо понять, что подчиненные — это часть тела лидера. Это его руки, ноги, голова. Ну, то есть это часть его жизни. И они могут или принести счастье и сделать тебя здоровым и удачливым, или полностью разрушить твою жизнь. И между лидером и подчиненными идет всегда борьба за ответственность. Она заключается в том, что подчиненные неосознанно хотят сделать так, чтобы он работал. А лидер осознанно или неосознанно должен сделать так, чтобы работали они. Да. Вот. И если он сделал так, чтобы работали они, он тогда выполнил свою, как бы, свою задачу, и тогда он испытывает огромное счастье и психическое расслабление. Если же он за них работу сделал, то он, может быть, и хорошо, что она сделана, эта работа, но счастья большого от этого не будет, потому что напряжение от этого будет копиться и неудовлетворенность. Другими словами, управляющий должен управлять, а не работать сам. Управляющий — это вот, допустим, есть голова в организме, и она должна функционировать так, чтобы все органы и системы работали сами. Но если они не будут работать сами, тогда нужно искусственно их, как бы, им помогать уже жить. И это создает большие проблемы. Так вот, знайте, что здоровье лидера напрямую зависит от того, насколько он способен сделать так, чтобы все жило само в его системе ценностей, связанных с подчиненным. Именно жило само. Конечно, ему придется постоянно туда вливать силы. Вопрос, какие? И некоторые люди думают, что вот этого дурака, как бы, ну, его только убить можно, как бы, заставить работать никак нельзя. И это значит, что этого дурака надо поменять. Даже если это ваш родственник, даже если это ваш любимый человек, если он душа коллектива, если он кто угодно, но он работать не может, и поменять вы его не можете, потому что он хороший специалист, значит, хотя бы цель себе эту поставьте. Иначе вам придется здоровую жизнь поменять на больную. Понимаете? То есть так вот именно все устроено. На весах находится ваше здоровье. И вы его будете вкладывать туда, в больные места. Но вкладывать можно по-разному. Есть разные категории людей. Например, надо изучать качество личности. Например, человек не может, у вас денежки упали. Денежки упали, девушка. Допустим, человек, очень видно, что он развивается в деятельности, но делает все не так, как надо, но развивается. Тогда развивайте человека. Терпите, тратьте силы. Должны сочетаться несколько качеств. Его трудолюбие — раз. Его способности осваивать что-то. Ну, допустим, есть две категории людей. Одни действуют за счет схем. Если у вас есть правильные схемы, и вы можете дать человеку, и больше ничего не надо, тогда супер, что этот человек вот такой. А другие люди должны из себя рождать что-то. То есть они должны вникать, понимать, осознавать и копить изнутри новый опыт. И если человек этого не делает сейчас, не думайте, что он когда-нибудь это начнет делать, потому что природу поменять невозможно. Этого человека надо просто менять. Второй вариант человека. Допустим, человек хороший, но всегда находится какая-то причина, ну, не доделать свою работу. Это значит, что этот человек вам будет приносить массу проблем. И вы должны проверить два способа стимуляции. Страхом или вдохновением. Если один из этих способов работает, можно оставить этого человека. Но вам придется постоянно его стимулировать. Бывает, что люди незаменимы, и просто так всех не поменяешь. Если человек вас предал, а самое сильное предательство — это слова против вас, лидера, это значит, что если даже он обладает колоссальной ответственностью и очень важный человек в процессе, У вас есть два варианта. Или он должен раскаяться, приведите его к этому. Или его нужно запланировать, поменять. Иначе он разрушит вам все. Потому что когда кто-то говорит плохо о старшем, он разрушает всю систему. Есть обманщики просто, их надо выгонять. Особенно если они не имеют большого значения. Если вот, допустим, у вас работает обманщик, он обманул вас один раз, и вы ему простили, и обманул второй, все. Дальше уже делать, ну ничего не надо делать в этом направлении. Даже если вы исключили всю возможность обманывать, сама энергия этого человека разрушает коллектив. Его надо выгнать. Ну то есть, понимаете, есть зона, в которой ты лишаешься комфорта. Тебе надо искать как бы нового человека и так далее, но выхода нет. А бывает такое, что искать не надо, а этот человек сможет работать сам. Просто разберитесь в человеке. Но если вы не разобрались в человеке, и у вас нет механизма сделать так, чтобы он начал развиваться как личность, то тогда вы будете болеть. Потому что не бывает так, чтобы человек не организовал свою деятельность всю и был здоровым. Вернее, он может быть и здоровым, но он будет напрягаться. А напряжение — это уже начало заболевания. Но если человек не живет комфортно в жизни, он постоянно вот так вот, это значит, что он разрушает себя и действует по факту неправильно. Потому что когда напряжен старший, все остальные будут тоже напряжены в коллективе. И они не могут функционировать в спокойном, ясном сознании. Все будут как бы... Вот это вот состояние придет в вашу жизнь. Поэтому вы должны быть спокойны. Это... Ну, допустим, если у вас работает все не как надо, но вы спокойны и все потихоньку исправляете, я об этом говорю. Но если вы спокойны, значит вы справляетесь. Если вы не спокойны, напряжены, значит вы должны сделать так, чтобы вы стали спокойным. Если вы не можете это сделать с помощью коллектива, делайте это с помощью молитвы. Есть внутренний процесс, есть внешний. Но если вы никак не делаете, чтобы вы были спокойны, вы разрушаете с этого момента свою деятельность и свое здоровье. Потому что если человек находится в этом стрессовом, напряженном режиме, у него теряется способность принимать правильные решения. Невозможно в таком состоянии принимать правильные решения, потому что для этого нужна очень сильная избирательность сознания. Она только в спокойном состоянии. Разум работает только в спокойном состоянии. Поэтому голова, вы голова, всегда должна... быть трезвой, холодной, спокойной. А почему не спокойно? Потому что они же вас напрягают. И поэтому первая цель лидера — это сделать так, чтобы они вас не напрягали. Пускай даже напрягают ваших подчиненных. Не имеет значения. Главное, чтобы вас никто не напрягал. Это не значит, что закрыть глаза надо на все. Вы не сможете. Это значит, тогда все рухнет. Нужно просто сделать так, чтобы все было налажено. И это есть разные способы. Например, можно с помощью любви в коллективе. Знаете, есть такая методика, что ты просто с людьми по-доброму общаешься, и они вдохновляются работать. Спасибо вам большое. Поэтому в любом коллективе должен быть идеолог и администратор. Идеолог вдохновляет. Это как Фурманов и Чапаев. Фурманов вдохновляет всех на бой идти, а Чапаев идет. И в коллективе, в любом, когда же, может быть, это подчиненный будет, он должен вдохновляющее действие, когда работает сильно в коллективе, то тогда коллектив начинает оптимизироваться в деятельности, он становится хорошим, активным. Понимаете, не всегда чисто административные рычаги способны людей заставить работать. Иногда вдохновение, а иногда административные рычаги. Даже просто прописать всю деятельность человеку, это тоже очень вдохновляющая вещь. Он, по крайней мере, будет знать, что его не ждет никакие неприятности. Но если руководитель работает только в направлении затыкать дырки, то есть этот не так сделал, раз заткнул, этот не так, и так весь день он затыкает дырки, то это приведет к катастрофе. Рухнет или бизнес, или здоровье, одно из двух. Потому что здесь есть баланс, что перетянет. Или как бы бизнес крепкий, у меня здоровье слабое, или здоровье крепкое, бизнес слабый. Но в любом случае что-то сломается, потому что это же ваше тело, это продолжение вас, ваша деятельность.
Итак, ответственность влияет на психику. Она может дать дополнительные силы и благословения, если вы все сделали правильно, у вас все начало вдохновляться, процветать, и вам хорошо стало, легко. Как тело помыл, и оно стало бодрым, оно может радостно жить, хорошее настроение. Есть в что вкладывать. То есть, если вы чувствуете, что все как бы на заводе, на хорошем в вашей деятельности, все так хорошо идет, ну, вы на это тратите силы, то вы правильно силы тратите. А если все напряжены, и вам тяжело, у вас портится здоровье, значит, вы действуете неправильно. И скоро это приведет к внешним результатам в виде финансовых трудностей, трудностей с властями, принятия неправильного решения в деятельности и так далее. Запомнили? Хороший диагностический критерий. Мое психическое состояние. Я напряжен сегодня на работе или нет? Если напряжен, то почему? Вот что конкретно мне мешает? И если один и тот же человек целый год не мешает быть спокойным, как это, они, такая шутка. А если водка мешает работе, брось ее нафиг работу свою. Ну, то есть, если этот человек мешает, ну, зачем он нужен? Целый год или там полгода, каждый день напряжение из одного источника идет. Ну, зачем? Вы же являетесь основой всей системы. Зачем всю систему мучить? Зачем, чтобы остальные люди пострадали? Веды говорят, ради коллектива надо пожертвовать одним человеком. Ради завода надо пожертвовать одним коллективом. Ради города надо пожертвовать одним заводом, если есть необходимость. И ради страны можно одним городом пожертвовать, если есть необходимость. Но жертвовать все равно придется. Лидер на санскрите называется кшатрий. Корень кшат означает насилие. Насильник фактически переводится на русский язык. А если человек руководит и не хочет быть насильником, значит он точно будет насильником. Только не для одного, а для всех. Поэтому если вы руководите и хотите, чтобы все было хорошо, чтобы никому ничего плохого не сделать, значит вы не руководитель по природе. Не занимайтесь этой деятельностью. Если вы готовы как бы рубать ради правды, значит руководить. Итак, если подчиненные счастливы, энтузиастичны и напряжены в деятельности, значит все работает хорошо. Если вы счастливы, энтузиастичны и напряжены в деятельности, значит все хорошо работает. А если вы счастливы, энтузиастичны и еще не напряжены, то все отлично работает. Но если подчиненные счастливы, энтузиастичны и не напряжены, то надо посмотреть внимательно, что происходит. Может быть, ты что-то не доделаешь, потому что подчиненные, если счастливы, энтузиастичны и не напряжены, то скоро они расслабятся и вообще ничего не будут делать. То есть держать в тонусе коллектив – ваша обязанность. Итак, постоянное напряжение – это незанятость, как люди говорят. Я занятый, поэтому напряжен. Это не занятость, а бегство от правильного решения вопросов. И что бывает с человеком от напряжения? Почему я эту тему разбираю? Потому что главная причина страдания всех лидеров. Все лидеры в основном страдают от напряжения. Какие последствия? Самое плохое последствие, которое чаще всего встречается – и чаще всего решает сначала проблему, а потом ее делает невозможно, то есть непреодолимой фактически, это вредные привычки. Ну, то есть очень бы легко просто покурил, давай, товарищ, закурим по одной, давай, закурим, товарищ мой. Закурили, напряжения нет, внешне. А что на самом деле произошло? Вы просто обманули систему. Ваша система вам показывает, что есть проблема. Вы ее взяли, обманули. Вы как бы, что вы получили от этого? Спокойствие. Но это спокойствие иллюзорное. И если иллюзорное спокойствие копится, 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 то курить придется больше. А дальше уже само курение начинает рушить здоровье. Потому что напряжение-то никуда не делось внутри.
Оно остается в связи с ситуацией. Ситуация есть, люди есть, организм, психика есть. Она напряжена от людей, а я этого не вижу. Очень опасная ситуация. Так к чему приводит курение человека, когда он не видит проблемы? Инсульт, инфаркт, рак. Резкие такие неожиданные заболевания. Сначала, когда человек курит, он ничего не говорит, я здоров. Потому что оно ослабляет регуляцию, понимание, что происходит. А потом раз, резко, и все.
Если хилый, сразу в гроб. Сохранить здоровье, что?
Дальше вредные привычки. Это самая патовая ситуация. Надо из нее срочно выходить. Следующее напряжение есть. Что мы делаем? Классика жанра. Если человек напряжен, не может заснуть. Пришел домой, не может заснуть. Есть несколько вариантов, выбирайте опции свои. Первая опция – нажраться. То есть напряжение переходит в органы пищеварения, они мучаются всю ночь, а мозги расслаблены. В результате портится здоровье со временем. Вторая опция – посмотреть кабельное телевидение. Ну там, я не знаю, как бы, есть разные варианты. Ну то есть сильный драйв, то есть… Ну, то есть, посмотреть, и вас расслабило. Это называется одухотворение. То есть, в вашу психику зашли духи, которые вас расслабили. И потом будет погоня горячей крови всю ночь. Ну, в зависимости от того, что вы смотрели. Или это будет любовный романс, там, или еще что-то там, фильм ужасов. Ну, то есть, расслабление искусственное. Телевизор – это искусственное расслабление. Еда – это искусственное расслабление. Что же является естественным расслаблением вечером? Как же снимать напряжение человеку, который является лидером? Фильмы – это хорошая опция, но нравственные. Когда у человека добрые переживания, они снимают напряжение, и они его вдохновляют менять свою жизнь. Там фильм «Остров», там есть много таких хороших, добрых фильмов, которые как бы снимают напряжение. Следующая опция – которую вы не воспримете серьезно, но которая является самым лучшим вариантом. Это просто прогулка, контрастный душ, радостная беседа с друзьями, любовная, как бы добрая атмосфера в семье. Дети сильно расслабляют психику, когда с ними по-доброму себя вести. Они как бы дают тебе расслабление. Родственники, хорошие родственники. Поговорить по телефону с родственником. Пища нужна, но она должна быть очень легкой. Например, тушеные овощи. Нельзя есть зерно вечером перед сном, тем более мясо. Кофе, чай – не вариант. Выключаем мобильный телефон. Вот. Такая, бывает, есть духовные вещи, которые ослабляют. Например, есть молитва «Побеждаешь судьбу», она короткая такая и читается на четках. А есть такие, как намаз, молитвы или псалмы, которые вот как раз предназначены для обогащения психики, успокоения. Когда человек их читает, это самый лучший отдых, это какая-то духовная практика, духовная музыка. Но понимаете, расслабление в невежестве – означает просто взял и выпил. Расслабление в страсти означает, что ты включился в какую-то... И все, и расслабился, выпил и расслабился. Расслабление в страсти означает, что ты перетягиваешь напряжение куда-то в другое место. Ну, поел, в желудок перешло, допустим. Посмотрел тяжелый фильм, как бы, ну, затуманился, мозги легче стало. Но благостное расслабление означает, что человек насытился, обогатился. Но для этого нужно запустить себя. Например, прийти домой и заставить себя прогуляться – это аскеза. Вот знаете, благостное расслабление – это всегда аскеза. Я, допустим, прихожу домой, мне жена говорит: под душ. Я такой, под душ. А я ее предупредил, что так надо делать, потому что я в это время не хочу идти под душ, потому что я устал. Я иду под душ, контрастный душ, раз, и все. Я расслабляю меня и выхожу уже довольный. И потом легкая пища тоже, она не напрягает человека, допустим, там можно фрукты или тушеные овощи, нежирная пища, легкая. Она не напрягает одновременно и с другой стороны успокаивает. Травные чаи хорошо, не чай, а травные чаи вечером тоже расслабляют, успокаивают. Теперь вы прогулялись, посмотрели духовный фильм, и вы не расслабляетесь. Думаете, вот нажраться, тогда расслаблюсь. Олег Геннадьевич уже спит, как бы можно. Анекдот такой придумал. Олег Геннадьевич спит, можно уже. Это значит, что у вас есть разрушающая сила на работе какая-то. Обратите внимание, что вы что-то недоделываете. Это значит, что вы что-то недоделаете в вашей деятельности. Есть зона коллектива, есть зона развития, есть зона отношений с государством, с властями. Посмотрите, в какой зоне идет, из какой зоны идет напряжение. И дальше вкладывайте свои душевные силы туда и свой интеллект, вкладывайте, уберите зону напряжения. Бог вам так подсказывает, что туда нужно вкладывать силы. И если вы даже просто это запланируете, вы успокоитесь сразу и заснете. Так еще раз, чтобы благостно отдохнуть, нужно себя заставить. А если вы не можете, пускай кто-то из близких будет натренирован вас заставлять. Это функция жены часто, вот взять и за шкирку затащить на улицу, вытащить человека, если это им помогает, или под душ, ванну. Знаете, что теплая ванна является мощнейшей силой, расслабляющей психику человека. Вроде бы такой, как бы, не сильный раздражитель, не так, как сигарету выкурить, а колоссальное здоровье дает и сильно расслабляет. Просто 20 минут теплой ванны. Знаете, аристократы в тазик с водой горячей ставили. Даже это описано в книгах, там, Чехов там и так далее. Это же не просто так, вечером. Это очень сильно помогает снять напряжение. Колоссальный, сильный метод. Если у вас есть свой дом, то деревья, сад. Вот деревья сильно расслабляют. В саду побыть просто вечером, там, полчаса, и все. И вы человек. Душевная беседа сильно расслабляет. Ну, не на деловая беседа, а душевная. Доброе отношение расслабляет. То есть снятие напряжения является кульминацией жизни лидера и его здоровья. Это очень важно, снимать напряжение. Итак, есть только две причины напряжения. Одна причина – это неправильная деятельность, а вторая – плохой период жизни. Если это плохой период жизни, увеличивайте время молитвы и побеждайте молитвой плохой период жизни. Он побеждается молитвой. Причем молитву лучше сочетать с аскезой. Например, вы стоите неподвижно и молитесь. Когда это происходит, у вас в сердце постепенно происходит чувство, что все будет хорошо. Это значит, что вы сняли тяжелый период жизни на сегодня, а завтра он опять навалится на вас. Опять молитва, неподвижное положение тела и опять то же самое. Есть разные другие способы аскезы. Например, я давно лекции не читал, уже пару месяцев, поехал в Питер, и там просто меня штурмом брали народ. Я приехал, на следующий день проснулся полностью разбитый. И я пошел, просто там каналы вот эти вот такие, для культурных людей. А я просто уставший человек, некультурный. Там есть спуск к каналу, но там нет как бы опции, что там купаться надо заходить. Там просто, чтобы посидеть рядом с водой. А я взял туда и булькнулся. Но когда я вылез, там вода была градусов 6. Когда я вылез, у меня не было усталости. Поверьте, но это для мужчин, не для женщин способ. И иногда женщинам тоже подходит. Но осторожно надо женщинам входить в такую систему. Когда человек соприкасается с ледяной водой, усталость уничтожается мгновенно. Просто мгновенно. И все. И то есть я был бодрый весь день и нормально себя чувствовал. Потому что идет сильный контакт с природой в этот момент. Да, холодная вода. Так ваше напряжение имеет две причины. Или неправильная организация, или плохой период. Если вы все правильно делаете, вы все равно напряжены. Значит, судьба имеет для вас какой-то сюрприз. И напряжение по-любому надо снимать уже духовной жизнью, молитвой. Духовная жизнь бывает разной. Например, пошел в храм, что-то сделал для монахов. Или просто для храма. И тебе легче стало психически. Это означает, что ты победил влияние времени. Или, допустим, просто пожертвование совершил на благие цели, тебе раз легче стало. Или накормил детей там, допустим, в детдоме. Ну, то есть есть разные способы снимать напряжение с помощью, есть аскеза, пожертвование и молитва. Три способа преодоления влияния времени, когда мне плохо. Но если человек говорит, мне что-то плохо, и ничего не делает, значит, будет еще хуже. Плохой период всегда превращается в проблему внешнюю. Сначала на психическом плане напряжение, ничего не клеится, все тяжело, что-то плохо. А потом дальше это придет уже в жизнь. Ждите, где выстрелит. А лучше просто это каждый день убирать и не ждать. Поэтому утреннее время предназначено для победы над судьбой у человека. Так, есть безответственность, все будет как будет, пускай течет само. Оно притечет не туда, куда надо обязательно. Есть гиперответственность, человек делает все сам, как бы пыхтит, напрягается. Гиперответственность означает непонимание, что надо вкладывать в людей, и непонимание, как вкладывать в людей. Первое время гиперответственность — это хорошо, потому что процесс должен быть налажен любой ценой. Но надо все равно постепенно учиться вкладывать в людей, потому что если вы людей поставили на место как надо, то тогда гиперответственность не нужна. Человек расслабляется, лидеру становится легче жить. Если вы не можете вдохновлять людей, но у вас хорошо получается руководить, тогда вам нужен вдохновитель в коллективе. Не скупитесь иметь этого человека. Может быть, это в коллективе человек будет, который у вас работает. Ему надо объяснять, что он должен это делать. Может быть, доплачивать как-то, я не знаю. Итак, каждый руководитель, который хочет быть здоровым, должен понимать, что такое преддействие. Преддействие. Вот, допустим, у меня есть подчиненный, который мучает меня. Я сажусь, молюсь, и у меня ощущение, что все будет хорошо с этим подчиненным. Это называется преддействие. Его возможность меня мучить нейтрализована. Но есть три стадии преддействия. Первая стадия — мне хорошо в сердце. Вторая стадия — я могу говорить и менять его настроение. Третья стадия — он меняется изнутри или уходит. Это все за счет молитвы происходит. Три стадии, три круга жизни. Внутри меня, между мною и тобой, и третья — внутри него. Это моя жизнь. Все, моя судьба. И если я могу все три стадии преддействия делать, тогда мне вообще не надо париться на работе. Я просто, все решается само собой. Кому не надо, уходит, кому надо, исправляется. Но в основном люди не могут так жить. Это очень сложно. Хотя бы успокаивайте себя изнутри. Этого уже достаточно. Время молитвы. Мне хорошо стало в сердце. Значит, вы нейтрализовали ситуацию. Потому что она через вас будет действовать. Сначала здесь плохо, потом неправильный поступок. Несколько стадий есть. Сначала здесь плохо, а потом плохо уже вот здесь. Не допускайте, чтобы здесь было плохо. Сердце руководителя должно быть спокойным. Если здесь напряжено, а здесь спокойно, это рабочий процесс. А если здесь уже неспокойно, значит, вы не тем занимаетесь. Вы не знаете, что такое преддействие. Преддействие не обязательно молитва. Просто съездить на природу отдохнуть — это тоже преддействие. Потому что Бог действует через природу, через людей и через алтарь. Например, вы съездили, отдохнули, вам спокойно стало, все, дальше живите. А если вы этого не сделали, дальше будет разруха. Потому что от вашего сердца питаются сердца всего коллектива. Люди добрые сходили, допустим, в театр, хорошая постановка, сердце раскрылось, хорошо стало, все, супер. Вы помогли всем, всему коллективу таким образом. Не сходили на дискотек, хорошо стало. Это не тот способ. Это низшие энергии. В результате, как бы, если человек наполняется низшими энергиями, подчиненные тоже будут наполняться низшими энергиями. Они зависят от вас. Когда студентом был, у меня жил в квартире на две семьи. Рядом со мной жила женщина, она постоянно орала на свою дочь. Каждый день. Кого-то такая дура уродилась. А я когда на них смотрел, не мог различить. Они настолько были похожи, это было удивительно. Вот что мама, что дочка. Одинаковые по лицу. И она орет на них, кого-то такая дура уродилась. И когда на подчиненных кричите, вспомните эту историю. Они нас копируют часто, они для нас предназначены. Поэтому, может быть, кричать это хорошо иногда, поругать. Но всегда надо понимать, что это от тебя все идет, от тебя самого. Это очень важное понимание. Питание и здоровье. Пища, приготовленная с молитвой, добрыми людьми, дает силу. Пища, приготовленная проблемными людьми, усиливает проблемы. Пища, съеденная в попыхах, напрягает сама по себе. Вот человек съел в попыхах, у него пищеварение не включается, потому что организм не узнал пищу. Он съел в попыхах, у него там все завалилось туда, а пищеварение не включилось. И потом ему надо понимать, что там происходит, что туда ввалили, организму надо понять все это. Требуется время, силы, напрягает все это. А если человек съел пищу в плохой атмосфере, приготовленными людьми, которые находятся в отчаянии, он даже реально почувствует осквернение, ему захочется даже вырвать. Если вы пришли куда-то к родственникам, у них горе там, и вам говорят, покушай, а ты не хочешь прям, ты чувствуешь, тебя тошнит, ты не хочешь там кушать, не кушай. Иначе тебе будет плохо. Вот все это горе ты себе внутрь поместишь. Просто помоги людям, а кушать там не надо. Потому что когда ты кушаешь, ты беззащитным становишься. Все, что у тебя внутрь зашло, оно потом тебе на тебя будет изнутри влиять. Надо понять, что когда человек ест с утра легкую пищу, такие как фрукты, сухофрукты, мед, молоко, молочные продукты, ягоды, орехи. Эта пища поднимает энергию вверх. Такой человек весь день будет оптимистичным. Некоторые люди думают, что с утра надо, чтобы силы работать, поесть. Это если ты тягаешь мешки. Пожалуйста, как бы можешь силы, как бы вот тягаешь мешки, наешься белковой, тяжелой пищей с утра и тягай мешки, тебе это поможет. А если ты не мешки тягаешь, а ты с людьми работаешь, тебе с утра нужен оптимизм. Нужна пища, которая повышает настроение, антидепрессивная пища. Это фрукты, сухофрукты, ягоды, мед, молочные, орехи. Вот это вот антидепрессивная пища. Овощи успокаивают человека, снимают напряжение хорошо вечером или в обед. Фрукты хорошо утром. Если человек сильно жарко, он жар постоянно в теле, можно и вечером фрукты. Они снимают жар из организма, охлаждают человека. Мясо вообще как бы не советую есть. Это пища, которая депрессию человека вводит. Он как бы... Там живут несчастные люди, лекари, на лице ужасные, добрые внутри. Вот. То есть... Она утяжеляет эта пища человека, потому что она связана с насилием, его психика становится тяжелой, как бы, оптимизма нет, вокруг тоже ни у кого оптимизма нет. Когда сделали опрос, кто такие вегетарианцы, то все ответили, ну как разные, по-разному там отличали, что люди не от мира сего там и все прочее, но один ответ был у всех одинаковый, такие веселенькие. А вот руководителю надо быть оптимистичным человеком. Нужно, чтобы подчиненный, когда на него влияет, а подчиненные все пессимисты. Если он оптимист, значит он лидер по природе. Чего ему быть подчиненным? Видели такое, что подчиненный приходит, вам, а, все будет хорошо, не волнуйтесь. Не, он приходит вас грузить. Да. Вам надо наоборот, ля-ля-ля-ля, все будет хорошо,
Если что, мы тебя уволим. Вот. Откуда это берется? От пищи тоже. Силу надо откуда-то отбрать. От пищи тоже. С утра кушайте легкую пищу, поднимающую энергию, дающую силы. Днем, в обед, можно уже потяжелее пищу поесть. Очень важен режим питания. Вечером овощи просто или молоко с медом успокаивает сильно. И мед успокаивает молоко, особенно молоко подогреть. Сильно горячее молоко плюс мед, попил. Да, реально есть и гормоны специальные для этого, молочный, там мелатонин, который расслабляет психику. И это даже Авиценна и Бонсина советовал вечером пить перед сном горячее молоко, особенно людям с нервной тяжелой работой. Молоко же дают за вредность. Чтобы расслабляла психика, расслаблялась. Если чувствуете, ничего не переваривается, плохо, как бы, плохо там, или как бы еще что-то, как бы неприятно в атмосфере людей находиться, там, все нос должны затыкать постоянно, тогда попаститесь. Пост или движение, можно долго идти или бежать. Бегать не можете, идите долго. Повышают пищеварение. Пищеварение страдает, значит, организм израсходовался. Если у вас не переварится, ничего там бурлит, это значит, что у вас уже нет сил. Потому что самые последние силы, они забираются из огня пищеварения у человека. Если у вас ничего не переваривается, значит, надо двигаться. Заряжайте себя. Теперь я это на каждой лекции говорю, еще раз повторю. Если человек поправляется, это старость. Это не то, что такое телосложение, это старость у всех людей. Просто три типа старости есть, три типа старения. Первый тип старения – поправляюсь. Надо пост и движение. Старость – до свидания. Этот тип старения – до свидания. Бег плюс, вот я не ем до обеда и бегаю. В результате лишний вес нету. Можете посмотреть фотки. Видео моих лекций 2 года назад. Морда будет больше. Сейчас меньше стало. Что, я похудел? Это означает омолаживание. Второй тип старости. Человека сковывает или скручивает, или внутри напряжение растет. Этот тип старости убирается статикой, то есть неподвижными упражнениями. Можно стоять неподвижно, можно там йогу делать. И динамикой, то есть ходьба или бег. И человека расслабляет. Что значит скручивает? Это значит, суставы болят, позвоночник болит, кишечник замыкает там запоры, мигрени начались, глаза наружу вылазят, вот, кашель, астма, вот здесь зажало. Это все лечится очень просто. Статика и динамика, все. Вот этот тип старости уходит от этого. Причем длительное, монотонное движение не без... Без перегрузок. Не надо быстро. Просто бежите в свое удовольствие или идите в свое, но долго. Не обязательно каждый день, хотя бы раз в 3 дня, раз в 4 дня, по 6, 7, 8, 9, 10 километров. И будет постепенно расслабляться, тело станет расслабленным. Но станет расслабленным, мягким. Старение уйдет, этот тип старения из организма. Третий тип старения – это жар в теле, воспалительные процессы, кожные болезни, аллергия, психозы, обида, гнев. Это старение. Человек стареет так. Лечится постом и статикой. Йога плюс пост. Бегать уже не надо, когда жар в теле. Это вам не поможет. Но если человек никак не совершает аскез, он, значит, не будет снимать с себя старость, потому что она будет копиться по-любому в организме, особенно если вы лидер. Потому что вы берете судьбы людей на себя еще и перевариваете все вместе. Или вы только деньги берете? Нет, всегда человек, когда берет деньги, он берет судьбу также человек на себя. Это не значит, что все плохо, надо все бросить. Нет, если ты берешь... Перевариваешь все, то тогда ты хорошую судьбу получаешь от этих людей. Если не перевариваешь, то плохую судьбу. Переварить означает здесь спокойно и все работает хорошо. Значит, переварил. Поэтому не надо больше людей брать, чем положено. Если чувствуешь, значит, поменьше пускай будет коллектив. Не надо убивать себя.
Это и определяет, сколько у меня должно быть людей в подчинении. Если завод, это как бы нормально. Не паришься, все классно. Значит, столько. Нет проблем. Итак, что нужно еще делать обязательно для здоровья лидеру и любому человеку? Обязательно обследование всего организма. Серьезно. Вы не знаете, что там происходит. Понимаете, я могу видеть организм. Я могу вот так настроиться и все посмотреть, что... Но я никак не думал, что у меня с глазом могут быть проблемы. Внутриглазное давление. Никак не думал. Сейчас я уже там все контролирую, вижу, я знаю, как бы, но... Пропустил эту тему. А вот обследование, профессор сказал, такой у тебя глаукома, брат. Сейчас уже ее нет, потому что я себе поставил семена, которые мне регулируют глазное давление. Оказывается, есть такая методика. Так сильно влияют эти семена на глаз и вообще на организм через уши. Это потрясающе. Вот поставил одно семечко мяты, глаз хорошо работает. Два семечка вылазит наружу. И причем мгновенно это происходит реакция. Просто ломит глаз, представляете? Маленькие семечки, они, их почти не видно, семечки мяты. Представляете, какая сила, влияние какое? Ну, это так, к слову. Итак, обследование. Обязательно каждому лидеру обследование. Вы должны точно знать, что там происходит. Заряд батареек. Что это значит зарядка батареек? Движение на природе. Батарейки – это наш организм. Мы двигаемся, все силы природы приходят к нам. Все, что нужно человеку, оно само приходит, если ты двигаешься на природе. Если вы не можете спать по вечерам, у вас не можете заснуть, значит, вам не хватает энергии Земли. Она войдет через движение. Просто двигайтесь на улице с радостью. Не в пессимизме, а с радостью. Если у вас оптимизма нет, депрессняк, значит, солнца, энергии не хватает. Будете двигаться, войдет солнце. Даже если солнце не видно, оно все равно есть, оно войдет. Дальше, если человек чувствует, что концентрации не хватает, значит, не хватает энергии воздуха. Вы будете двигаться, войдет эта энергия. Если у вас не хватает, допустим, гармонии, контакта с людьми, все задолбали, не хватает энергии воды, значит. Просто двигайтесь, войдет энергия воды. Если вам терпения не хватает, значит, нужна энергия деревьев. Но человек, понимаете, это не замкнутое существо, ему всегда чего-то не хватает. Это означает, что нужно движение на свежем воздухе. Запланируйте в своей жизни это, иначе вы будете больными просто. Ну давайте, например, вот поднимайте руку, например, вот у меня то-то, и я вам скажу, чего вам не хватает. Ну давайте, вот женщина первая подняла. Ну говорите, да. Напряжение. Не хватает статики и динамики. Начнете это делать, волосы не будут вылезать. Да? Я вас вижу и думаю, что сейчас лучше читать лекцию. Статика, вот смотрите. Хорошо, подробно. Вот я встал, я не могу сейчас сгибаться, три погибели, да? Я просто встал и стою неподвижно. Проходит несколько стадий. Первая стадия, у меня все тело затекает. Чувствуете, боль пошла. Значит, этого достаточно. Если вы тренируетесь, первая стадия все затекает, вторая жар. Это пробиваются тонкие каналы. Чувствуете, тяжело стало, мутит. Достаточно. На этом остановитесь. Третья стадия будет все тело как будто одеревенело, а четвертая — легкость. И вот когда вы до четвертой стадии дошли, это один круг омоложения вы прошли. Обычно этот круг проходит за 40 минут, примерно около 40 минут. И можно проходить 2-3 таких круга со временем. Это будет запас здоровья расти. Вот такие, как бы, вот эти все процессы в теле будут проходить несколько раз. Но не надо себя сразу так мучить. Запомните, если вы хотите перетерпеть, вы даже можете в оморок упасть. Поэтому чувствуете плохо, остановитесь. Для начала можно 15 минут стоять, до 40 минут постепенно доводить. Потом, если вы 40 минут уже стоите, лучше начать йогой заниматься. Потому что одно и то же упражнение, когда человек делает, это тоже дисбаланс. Надо, может быть, здесь три варианта. Или стоять, вперед сгибаться и назад сгибаться. Все, больше делать ничего не надо. Правильно. И вот это и есть статика. А динамика очень простая. Или идем непрерывно, не задыхаясь и не желая быстрее, а просто радуясь жизни. И если вы, допустим, идете больше 3 километров, начинается процесс очищения организма. Если вы пройдете где-то 8 километров и первый круг очищения пройдете, этого достаточно для нормальной жизни, в принципе. А если вы бежите, то все происходит быстрее. Примерно 1,5 километра вы бежите и включается очищение организма. В это время почувствуется легкость внутри, как будто второе дыхание. С этого момента начинается очищение, потом легкость пройдет и потом эти опять этапы. И вот где-то через 5,5 километра бега первый круг очищения закончен. Тот же самый, просто это менее сбалансировано. Ну, то есть, понимаете, есть естественные функции организма, а есть неестественные. Например, ходьба – это неестественная функция, а бег – естественная. Но даже ходьба лучше, чем езда на самокате. Езда на самокате будет очищать организм, но не сбалансированно. Можно и просто наклоны делать, и это будет очищать организм, только если ты долго их будешь делать. Но это, понимаете, перенапряжение, бесполезно, ни зачем это надо. Вот просто ты бежишь или идешь, это естественно, и это очищает организм, если ты долго это делаешь. А если быстро, это просто тонизирует. Вот на фитнес пошел, 1, 2, 3, 4, ты получил тонус, но здоровье лучше не стало. А если ты долго идешь, ты очищаешь свой организм, и у тебя пролечиваются хронические заболевания от этого. Поняли, в чем разница? Ну, условие такое, не надо напрягать себя. Просто радуйся жизни. Если, допустим, есть женщины, которые будут бежать, которые медленнее, чем ты идешь. И все равно это очищение организма. Совсем медленно бежать, тоже очищение организма. Плавание, да. Естественная вещь. Естественно. Но плавать 1,5 часа, это уже не просто. Ну, тоже хорошо. Плавание за. Галочка за. Согласен. Ой, не надо, не фокусничать, это опасно все. Это разогревает тело, как бы легче йогу делать, но можно получить инсульт, например, неожиданно. Состояние в метро? Если вы в это время молитесь, не двигайтесь, желаете счастья и радуйте жизни, туда. А если в это время, подвинься, вот. Нет, тогда нет. Вы должны заряжаться в это время от людей. Там же люди вокруг стоят, всем, я желаю всем счастья. Тогда да, вы заряжаетесь от людей. И какой эффект будет, они тоже все начнут улыбаться такие, как, довольны. Значит, все нормально. Но это такая аскетичная статика, надо сказать, метро. Там вообще-то вибрация идет от поезда. Да, ваш вопрос.
Спасибо большое за ваши лекции. Вот вопрос очень сильно стал забывать и начало появляться окружение.
Это напряжение. Это напряжение. Статика плюс динамика. Поста не надо. Это старение так действует на вас, организм. Если вы будете это делать, как я сказал, у вас пройдет забывание. Потому что это просто блокирование тонких каналов и все. Это функциональное расстройство, которое лечится аскезой. Все, мои хорошие, поехали дальше. Заряд батареек обсудили, обследование обсудили, реагировать на симптомы. Что-то где-то закололо, как бы... Надо реагировать. То есть, если закололо один раз, можно не реагировать. А если несколько раз закололо, надо понять, что это там колет. Что-то обследовать, узнать, сходить на консультацию, узнать хотя бы, что происходит. Потому что некоторые симптомы опасные, некоторые безопасные, а некоторые чуть-чуть опасные. Например, если вам постоянно у вас слабость, и у вас страдает аппетит, уже, допустим, пару месяцев, а еще хуже, если при этом вы чувствуете, что по ночам чуть-чуть жарковато спать, слабость плюс страдает аппетит, это один из симптомов, начальных симптомов злокачественной опухоли. Вот самое начало, когда можно вылечиться быстро и все. Представляете, просто слабость постоянно, жарко спать и что-то кушать не хочется. Но ничего не болит при этом. Видите, как важно знать симптомы и реагировать на них. Бороться с инфекциями. Надо знать, что борьба с инфекциями означает антибиотики постоянно пить. Инфекции уничтожаются с помощью природы. Вот, например, хорошо держать дома сосну в вазочке. Если вы чувствуете подверженность заболеваниям, глаза першат, нос першит, чуть-чуть как бы тяжело думать стало, нервничать начали, плохо спите, это уже там вирус есть, все 100%. Он лечится просто этими веточками сосны. Поставили в доме сосну, вируса не будет. На ночь поставили, если только началось, достаточно просто поставить в своей спальне. Белый перец, желтая горчица, имбирь. Разные варианты инфекции лечат эти вещи, поэтому это надо добавлять в пищу. Они просто уничтожают вот этих вредителей, возбудителей заболеваний. Горчица кишечную инфекцию половых органов уничтожает. Зверобой, можно чай, тоже половые органы инфекцию уничтожает. Белый перец вирусной инфекции, имбирь вирусной инфекции, сосна, можно одну иголочку сосны в чай пить. Тоже идет уничтожение вирусных инфекций. Постоянно профилактику делайте, не давайте вирусу себя убивать. А он убивает медленно человека. Он может месяцами внутри сидеть. И вы просто чувствуете, что вам плохо жить, а что не знаете. Чуть-чуть повышенная температура, может быть, жарковато. Это просто вирус. И лечить его несложно. Просто сосну себе, вот спать ложитесь, поставили сосну рядом. Все. 3-4-5 ночей, и вируса нет.
А как часто
профилактика? Лучше часто. Если вы чувствуете, что вот у вас сейчас вирус в организме. Можно привязать сосну на левую руку, левую ногу. Плюс белый перец 10 штук. Плюс горчицу, чайная ложка. Менять раз в 12 часов. Привязывать в ткани. Не обязательно, чтобы соприкасалось с телом. Все. Вы неделю это носите, у вас не будет такого состояния, как сейчас. У вас такое муторное состояние. Это означает, что он мучает вас. Гробит.
Спасибо.
Не вы, а вот я мужчине сказал. А вы спрашивали, да? У вас тоже есть. Вот вы мужчина. Ну, короче, да, вы. Я просто звук неправильно воспринял. У вас тоже, кстати, есть. У вас другой рецепт. Тоже левая рука, левая нога.
А что?
Сосну тоже. И желтую горчицу. Все. Вот сейчас вирус идет. Вот тот вирус, который сейчас, он реагирует на белый перец лучше всего и на желтую горчицу. У всех практически. Ну ладно, это так. Движемся дальше. Давайте социальное развитие и счастье лидера. Социальное развитие означает ценности. Вот невежественный лидер, какие его ценности? Он лидер, означает лучший из людей. В чем он лучше других, спрашивается, если он так живет? Ответ есть. Понимаете, лидером человек рождается. Человек не может лидером, стать. Все рождаются лидерами только. Есть три типа лидеров. Одни рождаются теми, кто может давать знания, другие рождаются теми, кто может управлять, а третьи рождаются теми, кто могут привлекать деньги. Три типа лидеров. Все они получили свои способности с прошлых жизней, и поэтому они лидеры. Но как они будут жить, неизвестно. Некоторые говорят, а что это он так живет, как свинья, и при этом ему подчиняются люди. Знайте, что он это заслужил с прошлой жизни. И это его выбор, как жить дальше. Но подчиняться или не подчиняться, нет выбора. Все равно придется кому-то подчиняться. И иногда приходится подчиняться таким невежественным лидерам. У тебя нет выбора, если Бог так захотел. Но просто я сейчас расскажу, как они живут. Невежественный лидер, его жизнь, ценности. Женщины, деньги, влияние. Или мужчины, деньги, влияние у женщины. Это ценности, понимаете? Больше женщин, больше денег, больше влияния. Ценности у невежественного лидера. Здоровье. Жизнь на допинге. По-другому никак. Если человек невежественный, он совершает насилие над средой. Что значит невежественный лидер? Он держит всех в страхе,
как бы его, ну, его как бы сила это нахрап, ну то есть он как бы просто диктует судьбе свои права и силой держит ситуацию. Можно силой держать ситуацию? Конечно. Сила это способ держать ситуацию, но не способ быть здоровым. Поэтому невежественный лидер всегда живет на допинге, означает вино, пиво, сигареты, секс это тоже допинг. Решение проблем силой. Нет других способов. Есть разные виды силы, сила власти, сила физическая, психическая и так далее. Он так только решает проблемы. Страстный лидер, ценности, развитие, процветание, семья, дом. Видите, Бога нет. Развитие не означает себя развитие, развитие бизнеса. Здоровье, как у конденсатора. Копится, потом бац, прорвало и все. Может долго копиться. Решение проблем по мере поступления. Вот проблема пришла, решает. Следующая пришла, решает, а так не решает. Благостный лидер его жизни, ценности, Бог на первом месте. Счастье людей, победа над судьбой. И, конечно же, успех, но не на первом месте. Потому что он знает, что если я не буду этим заниматься, успеха не будет настоящего. Потому что настоящий успех лидера – это когда люди тебя ценят. Говорят, хороший человек, мы от него не уйдем, работать там будем. Потому что хороший человек. Песенку вспомню. Включить? Я не могу. Молодежная песенка. Я уже отстал. Длинная песня. Видите, весело стало. Почему? Потому что человек хороший. Ну, то есть, если лидер человек хороший, вот для этого он и живет. В этом цели. Деньги нужны, власть нужна, все нужно. Но счастье от этого происходит. Это никогда не надо забывать. Здоровье. Стремление постоянно поддерживать здоровье. Стремление к балансу внутри, решение проблем, молитва, познание мира, предвосхищение ситуации, глубокое представление о том, что происходит, что такое бизнес, как люди работают, какая природа у людей. Вы знаете, что лидер прежде всего это тот, кто понимает природу людей, любой лидер. Если вы не понимаете, кого взяли на работу, с кем вы сейчас компаньоны вступили, все будет уничтожено просто от этого. И как лидер понимает природу людей? Надо быть очень отстраненным от людей. Не входите с подчиненными в близкие отношения. Не сюсюкайте с ними. Наблюдайте. Смотрите за человеком аккуратно и непредвзято. Ни туда, ни сюда. Просто потому, что вы хотите, чтобы все было хорошо. А не потому, что вы кого-то там не любите и так далее. И если видите, что человек не своим делом занят, А вот это его дело, поменяйте местами. И все. Вот в этом ваша роль. Вся лидера роль в этом. Просто наблюдать и сделать вовремя все правильно. И тогда все будет классно в вашей жизни. Все будет классно, потому что люди — это самое главное. И надо их очень хорошо понимать с самого начала. Ошибки неизбежны. Взял человек на работу, невозможно сразу все понять. 2-3 дня поработало, вы заключите с ним, что вот испытательный срок. Не объясняйте ему почему, просто скажите «извини». Если это так надо. А если нет, проверьте, попробуйте обучить, настроить человека. И тогда тоже будет классно. Но если не понимать и думать, что-то не получилось, давай еще раз, пускай попробует. И еще раз. И так целый год. Но это никогда не получится. Не может собака летать. А ворона не может, как соловей, петь. Так люди все устроены в этом мире. Отношение к власти, культуре и вере. Невежественный лидер. Обман и конфликт. Конфликт с культурой, конфликт с властью, конфликт с верой. Страстный. Как выгодно. Вот выгодно говорить «ура» власти, «ура» вере, «ура», «ура». Невыгодно, значит, нет. Благостный. Изучение. Вот зачем нужна власть? Вот мы изучаем, что власть плохая у нас или хорошая, в зависимости от того, кто что изучает. Вот. Но зачем нужна власть? Почти никто не изучает. И откуда она взялась? Вот интересно. Вот допустим, взять вот эту вот ситуацию. Взяли, сделали революцию в 1905 году, и потом 50 лет войны. А почему 50 лет войны? А потому что власть фундаментируется очень медленно. Так говорят священные писания в государстве. И пока она не созрела, она зреет очень медленно, и пока она не созрела, будет хаос. Посмотрите любую страну там. Пока власть не созрела, хаос. В Казахстане 20 лет. На Украине до сих пор не может созреть. Потому что там есть политика вот эта, разрушать власть. Ура, давай эту прикончим власть, и эту прикончим. А причина почему? Потому что ошибки совершают. Так вот, оказывается, власть надо уважать. И когда власть уважают люди, тогда ей легче не совершать ошибки, потому что психоза меньше. А если и ошибки есть, и неправильно власть делает, то Бог сам с ней разберется. Но младшие не должны разрушать голову. Вот представьте, рука такая, у меня рука, как бы мои руки, все нормально. И такая рука... Моя рука, ну это же бред вообще. Я ее забочусь, кормлю через рот. И она мне по башке неожиданно. Вот такая же ситуация точно. То же самое культура. Вот допустим, у меня другая вера. Вот какой молодец, замечательно, принес другую веру, обогатил страну. Чем? Если ты не уважаешь культуру, которая здесь находится, это не обогащение. Вот здесь, допустим, православная христианская культура. Вся жизнь людей на этом основана. Мы просто этого не понимаем. Все характеры людей, настроение людей, их поведение, оно все основано на той культуре, которая была создана. Ну, допустим, если вы не понимаете, ну, приедьте, допустим, в мусульманскую страну, вы тогда поймете, что они другие, потому что там другая вера, она создала культуру. Или в Китае там другая вера, другая культура, и люди вокруг этого живут. Но если ты приехал в Китай работать и это не принимаешь, у тебя ничего не получится. Знаете почему? Потому что, вот если взять, допустим, сторожевую собаку, а вы не знаете, вот попробуйте, вы не знаете хозяева, но любите. И собака вас не знает. Ну, допустим, вы хозяина знаете, любите, собака вас не знает. Она будет вас трогать или нет? Нет. Потому что есть вход в систему, называется любовь к культуре. Если вы приехали в чужую страну и не любите культуру, вы все будет разрушено. Хоть вы там крутой бизнесмен, вас все будут гавкать на вас. Никто не будет лизать. Почему? Потому что так устроен этот мир. Допустим, мы живем в этой стране, надо признать эту культуру. Если ты ее любишь, признаешь, все, живи. Нет, значит, все будет разрушено. Особенно лидеров это касается. Ну и, соответственно, понимание законов Бога очень важно. Что такое вера вообще? Важно понять, что есть правила какие-то в этой жизни. Должен ли лидер наказывать? Должен. Некоторые думают, нет, надо всех по головке, это же гуманизм. Нет, вот как раз есть разные правила. Например, преподаватель или ученый, как вот моя природа, я должен всем все прощать. Даже если там серийный убийца ко мне обратится, я должен с ним обращаться, разговаривать как с своим ребенком. То есть я должен ему объяснять все. Но если это касается руководителя, он должен наказывать. А если это бизнесмен, то он должен всех вдохновить. Он должен показать выгоду что-то делать. И каждая природа должна работать по-своему. Но если человек не знает, какие законы его жизни, тогда он разрушает все вокруг, он грешником становится. Не выгнал вовремя человека, он разрушит весь коллектив потом. Кто виноват будет? Ты. Некоторые люди вообще даже не знают свою природу. Допустим, он бизнесмен, а работает руководителем. Как определить? Есть руководитель, есть бизнесмен. Допустим, фирма. В фирме старший может быть бизнесменом, а может быть руководителем. В чем разница? Когда человек руководитель, он устанавливает правила отношений, в которых есть нравственность, закон, порядок, структура, прописанные обязанности, контакт с властью определенный и так далее. Это называется управление коллективом. Это должен делать руководитель. Теперь второй вариант. Есть коллектив, в котором люди просто поддельно работают. Там просто как бы сделал, получил деньги. Правила, а просто хорошие отношения, такие правила. Больше нет никаких правил. Есть, конечно, как бы обязанности и все прочее, но это все может меняться постоянно. Нет четкого графика. Это значит, бизнесмен руководит. И его коллектив постоянно меняется, идет динамика. Сегодня одни работают, завтра другие. Он никому не обещает надолго. Он говорит, вот будет возможность, работаем, нет, нет, что делать. А руководитель так не может говорить. Он говорит, будешь все правильно делать, я буду тебя защищать. Чувствуете разницу? А преподаватель вообще не может коллектив создать. Он может всем объяснять, как работать, но сам не должен руководить, потому что он всех будет жалеть. Вот у меня есть как бы предприятие, ну коллектив, и у меня есть руководитель. И люди манипулируют. Они приходят, говорят, Олег Геннадьевич, а мне руководитель сказал так. Вы же добрый человек, помогите. И я думаю, ой, правда, что-то он зря его наказал. А у меня есть договоренность с руководителем, что если меня сердце раздобрили, я как бы звоню ему, он говорит, а вы обещали не лезть. Я говорю, хорошо, я понял. Преподаватель все развалит, потому что он добрый, всех хочет простить, у всех разные природы.
А бизнесмен может быть добрым?
Он хитрый. Он добрый-добрый. Но это другая доброта. Добрый, конечно. Но потом все оказывается не так, как думал. Ты с бизнесменом имеешь дело, он добрый-добрый такой. Потом раз, почему-то все деньги у него, а у меня нет. Это вот бизнесмен, это нормально. Но он добрый должен быть обязательно. Но самая важная тема, которая дает вот действительно силу человеку. Это понимание, ну, понимание, есть зоны силы у человека, которые реально, они трудно понимаемы обществом, и поэтому их мало кто применяет. Но эти зоны силы делают огромное могущество у руководителя в сердце. Ну, например, приведу пример. Допустим, надо ли делать подчиненным большую зарплату? Нет. А маленькую? Нет. Видите, вы все правильно понимаете. Но подчиненных же надо поощрять.
Вот смотрите, если вы сместите поощрение максимально в сторону отношений, то тогда вы победили коллектив. И зарплата. Вы знаете, где слишком большая разрушит предприятие, слишком маленькая разрушит человека. Слишком большая человека тоже разрушит. Он обнаглеет сразу. Потом вы его еще не снизите. Он сразу скажет, я ухожу. Вот, то есть, руководитель знает норму для каждого человека зарплаты. Сердце ему подсказывает. Теперь, смотрите, зона силы. Человек заболел. Вы приходите к нему лично. Все, лечимся. У меня есть знакомый врач, поехали. Отвезли к врачу, заплатили деньги за лечение. Все. Этот человек будет вам благодарен всю жизнь. Вы не обещали ему ничего. Просто приехали, взяли за шкирку, полечили. Все. Или надо в отпуск ехать, нет денег, там все плохо, там жена бросает, потому что в отпуск не поехали. Информация просочилась, вы раз пришли, заплатили деньги, отвезли в отпуск, все как бы. Ну я просто, если нужный человек, и все. И человек это очень ценится. Или вы поехали в волейбольчик поиграть с подчиненными. Но не надо при этом там о делах говорить. Улыбайтесь всем, смейтесь, будьте другом. Но как только рабочая обстановка, так начинают использовать это сразу раз. Дистанцию. Повеселились, посмеялись, а потом на работе опять рабочая атмосфера. Людям нравится, что руководитель... Наш человек, хороший человек. Это зона силы. В эту зону надо очень сильно вкладывать. У каждого своя. Невозможно понять, не изучая человека. С кем-то надо просто по душам поговорить. И он будет вам все время для вас работать очень радостно. Кому-то надо помочь. Кому-то надо разрулить ситуацию какую-то. Кому-то надо подсказать. И вы должны изучать, что нужно этому человеку. У каждого человека есть ключик. Где ключик, Ури? У каждого человека есть ключик. Найдите ключик. У каждого подчиненного ключик есть к сердцу. А где, непонятно сначала. Если вы нашли ваш человек, не нашли, ищите. Но когда ключик найден, нужно вкладываться. Это стоит денег, времени, чего-то стоит. Но если вы не вложились, человека потеряете. Планируйте на это свое рабочее время. Надо время планировать на эти вещи. Каждый день. Вот это самый лучший способ держать людей в подчинении. Он должен чувствовать благодарность в сердце. Все. За зарплату фиг вам будет благодарен. За премию привыкнет никогда. За должность привыкнет, будет еще мозги качать. А вот если неожиданно и доброе дело... Никогда человек не может привыкнуть. А? Вот это и есть любовь. Любовь не такая, что как у тебя дела? Он говорит, денежек не хватает. Если он, видите, что он манипулирует вами, дистанция, это тоже любовь. Строгость тоже любовь. Не разговаривать неделю с человеком, ставить на место. Строгость любовь. Дистанцию держать человеком. Очень надо четко. Приблизили к себе одного человека. Он будет дальше политикой заниматься сразу. Никого не приближать. Никого. А если женщину приблизили, все, капец коллективу. Сплетни начинаются, интриги сразу, женская энергия пошла. И она будет все рулить. Неосознанно. То, что она так хотела, так получилось. Вот. Очень важно эти все вещи знать, что... Есть дистанция. Руководитель должен знать, какую дистанцию убирать в отношениях. Дистанция – вы старшие. Многие люди вообще не знают, что такое старший. У них даже дети есть. Они не знают, что такое старший. Надо учиться быть старшим. Вот, допустим, хорошо ли это, что у меня есть сотрудница или сотрудник, который старше меня по возрасту, а я с ним разговариваю, как с ребенком. Когда вы руководители, для вас все дети – все ваши подчиненные – это ваши дети. И вы должны, обязаны разговаривать с ними, как с детьми. И они будут вас уважать за это. Даже если вы младше.
Мне пришлось стать Олегом Геннадьевичем 24 года. Я вам серьезно говорю. Я начал читать лекции, мне Олег Геннадьевич, взрослые люди, я не мог понять, что они хотят от меня. Но так как Бог действует, я им говорю, им нравится, я начал это делать. Потому что Бог так хочет. И не буду дальше переходить к следующей теме, там молитва и так далее. Я хочу, чтобы мы немножко пожевали то, что сейчас о чем говорилось. Только не уводите разговор в сторону. Если вы меня спрашиваете только о том, вы же лидеры, вы знаете, как это делать, только о том, что, о чем говорилось, чтобы мы разобрали тему. Ваш вопрос, мужчина?
Да. С коллегами по коллективу, по бизнесу, как лучше строить отношения, выстраивать, если ты берешь на себя ответственность?
Если ты берешь на себя ответственность за многие действия в деле, то есть как лучше все выстраивать? И при этом ты пришел позже.
Вот смотрите, несколько, давайте я сразу всю тему подниму. Вот, допустим, вы создаете предприятие, берете себе в доли людей. Самый неправильный и мерзкий способ, разрушающий бизнес с самого начала. Вот вы хотите мотивировать человека долей. Вроде бы классно, но на самом деле, если этот человек не тот, вы ошиблись в человеке, все, капец всему бизнесу. Дальше он будет просто вас убивать, весь этот бизнес, потому что заменить его практически невозможно, или придется совершать насилие. Вот когда же можно в долях работать? Вот представьте себе ситуацию. У вас есть человек, которым вы долго работали, не как партнеры, а просто вы дружили, работали, он сам свое делает что-то, и вы свое. У вас близкие отношения, интересы. Так и вы чувствуете, что человек хороший, сильный, он компетентный, сильный, верный. Можно его сделать компаньоном. Это как раз тот случай. Вместе что-то организовать. И то опасность есть, когда сильный успех – это самая большая опасность. Потому что в это время каждый хочет в свою сторону направить бизнес, и начинается лед трещит между двумя людьми. Но если человек ничего не имеет, у него ни денег, ни опыта, он просто талантливый, по вашему мнению, и вы хотите его мотивировать, не долей, ни в коем случае не долей. Дайте ему зарплату больше, чем у вас. Не давайте власть. Никогда. Или давайте ту власть, которая в сфере его компетенции, где можно заменить. Лучше так. А если вы уже вошли с кем-то в долю, потому что своих денег не хватило, не рассчитывайте долго на этот бизнес. Рассчитывайте, что вместе какое-то время будет, но долго рассчитывать на это не стоит.
А есть ли возможность, если уже происходит, как это сделать, чтобы на долгий период было?
Знаете, в Индии есть коровы, у которых сверху свисает еще одна нога, такой рутимент. Можно ли сделать так, чтобы она ходила? Можно попробовать как-то, чтобы она бочком как бы двигалась. Все зависит от того, что у вас там происходит. Все сейчас уже ясно. Хотите, я вам сейчас диагностику проведу? Вот смотрите, если люди, с которыми вы сделали бизнес, порядочные, компетентные, делают все сами, честно себя ведут, у вас с ними возможность договариваться есть обо всем, то у вас есть 50%, что все сохранится. А если есть какая-нибудь маленькая деталька, которая вас как бы гложет сейчас, то у вас 100% все развалится скоро. Может быть, не сейчас, но когда-нибудь. Запомнили? Это самая неустойчивая система партнерские отношения. Самая неустойчивая система. Самая устойчивая система – это когда есть один человек, который всем управляет, ему все принадлежит, и он уполномачивает подчиненных, дает им силу, вдохновляет их, дает гарантии. Это самая устойчивая система. Но есть еще одна устойчивая система, когда много людей, очень развитых, у них одна духовная цель вместе, они как соратники или братья, тогда их развалить невозможно. Именно это и означает партнерские отношения, что люди имеют одни интересы в жизни, одни взгляды, у них есть одна цель,
и они очень сильно верят в Бога все вместе. Вот тогда развалить невозможно.
А возможно ли направить тогда людей?
Вот, молодец. Да это и делайте сейчас. Удастся сохранить? Нет, нет. Вкладывайте в их духовную силу, сделайте, чтобы совесть проснулась. И самое главное, всю вот эту структуру направьте на служение Богу, хоть как-то. И тогда вам сложно будет разойтись. Бог не даст. Хороший, молодец, хорошо, все. Ваш вопрос.
Спасибо. Ситуация такая. Есть руководитель, под руководством которого я служу уже 18 лет. Руководитель хороший. И тут пару месяцев назад случилась ситуация такая, что у нас было совещание, и я публично сомневался в его решении. Тем самым, как бы вызвал...
Оскорбили.
Нет, не оскорбил, просто засомневался, предложил свое направление движения бизнеса. Собственно, он как бы даже сильно высказал свое недовольство. Я до сих пор не уверен, что я был неправ. Я давно слушаю ваши лекции там, на протяжении пару лет и понимаю, что я был неправ. Сейчас вы принимали, что платите даже Бога. Как в этой ситуации поступить, чтобы ситуацию исправить? Я не боюсь потерять работу. Нет. Просто вот это
состояние,
оно мне не идет.
Вам не надо терять работу.
Как-то мне публично даже извиниться?
Я вам скажу как. Вы разберитесь в себе сначала. Поймите, что то, что вы сказали, это правда. Но не всегда правда должна быть сказана. И если сказано, то как? Иногда надо говорить очень и очень мягко, и очень намеком. И тогда ты скажешь правильно. То есть это вопрос самой речи, как сказать. Если вы хотите правду решить, то не всегда она решается от желания. Иногда очень долгий путь к этому решению идет. Сейчас главная проблема заключается в том, что у вас пошел раздрайв между ощущением, что вы правы, и тем, что происходит между вами. Понимаете, иногда человек по сути прав, но не прав в отношениях. И вот в этом заключается тайна. Вы сначала уберите раздрайв внутри себя, потому что даже если вы извинитесь сейчас перед ним, если вы уверены, что вы были правы, это извинение не подействует. Вы просто поймите суть. Суть заключается в том, что правда, которая меняет ситуацию, очень тяжелая. Если бы что-то другое сказали, он бы не среагировал. Среагировал, потому что там есть зона, в которую ему надо вкладываться. А вкладываться он пока не может или не хочет. А если даже и вы будете правы, то ему еще хуже станет, потому что он... как бы получается не прав, а вы правы, понимаете? То есть он потерял положение свое в результате рядом с вами. Поэтому, если руководитель такой сильный, харизматичный, лучше всего его доводить до правды. И в этом ваша ошибка. И если вы ошибку свою поняли, вы просто извинитесь перед ним. Но при этом знайте, что ваша правда остается жить. И ваша ответственность никуда не делась. Если Бог вам дал знания, вы должны вести ситуацию так, чтобы он сам понял. Но ваш раздрайв заключается в том, что если вы извиняетесь, значит вы предаете эту правду. А если вы не извиняетесь, значит вы предаете его. И ему с вами работать будет очень тяжело. Выход такой. Надо извиняться и не предавать правду. Надо понять, что она есть, вы правы. Правда есть. Извиняйтесь просто потому, что вы неправильно ее донесли. Ваша ошибка в том, что правду иногда нужно очень медленно продвигать. Она не решается одним словом вот так вот. У вас улеглось все внутри?
Спасибо, наоборот.
Настоящий руководитель. Руководитель никогда не решает сразу. Он совершает аскезу принятия решения. Но вы внимательно вспомните все, что я сказал. Тогда вы все поймете. По вас уложится. То есть еще раз напоминаю, что основная проблема находится в конфликте между тем, что вы правы, и тем, что вы совершили поступок, насилие определенное над ним. Ответ такой, что правда находится в правильном донесении правды. Ваше донесение было неправильным. Но выход такой, вы извиняетесь и учитесь доносить правильно. Не отказывайтесь от того, что Бог дал в сердце. Потому что, может быть, это спасет коллектив в будущем. Кто его знает. И он вас уважать будет больше за это. Потому что за одного битого 7 небитых дают. Ну, женщина в этом. Хороший вопрос. Такие вопросы нужны, которые глубже, ну как бы.
Здравствуйте. Кстати, можно задать вопрос. У меня ситуация следующая, она меня удивляет. При одном руководителе я была очень успешна и сделала несколько шагов по карьерной лестнице за довольно-таки короткий период. И потом подала мне возможность переехать в Москву, да, на хорошее повышение. И при,
у меня уже есть ответ, но продолжай.
При нынешнем руководителе мне пришлось сделать несколько шагов назад. Почему так происходит?
Потому что, спасибо за вопрос, есть разные виды лидеров. Руководитель — это не то, что вот шаблон. Понимаете, есть разные виды руководителей. В целом разница заключается в степени ответственности. Если старший понимает вашу силу ответственности и дает вам возможность действовать в рамках вашей ответственности, то есть он ведет себя достаточно смиренно, это признак очень сильно развитого лидера. Это было в первый раз. Он вам дал достаточную степень ответственности, потому что вы человек, который можете сделать много, если вам доверяют. А если вас снижают, вашу планку, и дают вам зону, в которой вы можете действовать, но при этом степень ответственности снижена, у вас теряется энтузиазм. Вот второй руководитель, он не способен понять вашу силу внутреннюю, вашу степень ответственности. И поэтому у вас нет энтузиазма, он как бы зажимает вашу активность таким образом. А тот руководитель, он наоборот вас раскрывал.
А можно уточнение? Просто дело в том, что я все-таки принимаю решение, не знаю, как сказать, может, победить судьбу и остаться при этом руководителем, про который я сказала уже последний.
Победить судьбу означает доказать ему ваши полномочия. Нет другого способа победить судьбу. Да. Если просто терпеть, это не победа над судьбой. Если он вам даст, вот смотрите, допустим, птица летит, и ей крылья вот так раз, и она думает, буду лететь с такими крыльями, просто махать буду чаще. Ничего не получится. Надо, чтобы крылья были раскрыты на полную. Если вам дают возможность раскрывать крылья, вы летите дальше. И это он должен понять, а вы должны доказать. А если вам не дают возможность раскрыть крылья, вы вот так вот не пролетите долго. Невозможно. Задохнетесь. Вы сейчас так вот и летите. Понимаете?
Ну, то есть вывод менять? Ну, менять.
Ну, это тоже неправильно. Скачкообразные такие движения. Попробуйте ему доказать. Самый лучший способ. Вы же лидер, докажите ему, что вы можете больше махать. Если он не доказывается, значит, это не ваша работа. Это... Есть два варианта. Или вам дал Бог судьбу, или испытание. Вот и проверьте. Если вы ему не сможете доказать, значит это испытание, не оставайтесь там, где-то судьба в вашем другом месте. А если вы ему докажете, это ваша судьба.
Спасибо.
У вас напряжение сильное внутри, это нарушает мозговое кровообращение. Статика и динамика. Колено стало болеть после бега. У меня после бега болело сначала оба бедра целый год, потом одно колено, второе, потом голеностоп, и сейчас сердце заболело. Но то, что все, что болело, оно все вылечилось и стало сильным. Когда человек начинает бегать, надо бегать спокойно. И будет все пролечиваться. Вот то, что вы не знали про себя, вы узнаете. У меня, кажется, бедра были больные много лет. И они у меня лечились целый год, побаливали. Но я бегал, продолжал бегать аккуратно, а не вылечилось, сейчас все отлично. Вообще не болят. Если человек двигается аккуратно, спокойно, не напрягает себя, и он бежит столько, сколько ему судьба подсказывает, вот, допустим, сердце говорит, слушай, все, а ты говоришь, нет, тогда будет болезнь развиваться. А если ты пробежал, чувствуешь все, значит все. И потом побаливать что-то началось. Это лечение. У вас оба колена больные. И тазобедренные суставы больные. И правый голеностоп больной. Все это будет пробаливать. А потом у вас плечи начнут болеть от бега. И тоже будут лечиться. И еще левый локоть. Надо все лечить. Организм иногда страдает. Ну, вот вы давно тянете, я хочу вас спросить. Давайте.
Попробую обрисовать ситуацию. 4 года назад шел на фирму, очень хорошо приняли. Как видно, фирма работает. Очень много пользователей в фирме. Слышно? Сейчас такая ситуация, что хочется расти как лидер, хотя раньше, когда я лидером не считал, сейчас чувствую, что есть потенциал.
Но докажите им.
Начальство очень осторожно дает мне.
Супер. Хорошее начальство. Оно дает вам развитие, но осторожно. Супер. Хорошее начальство.
Но хочется ощутить свободу, принятие решений.
Копытом бьете. Это хорошо. Но лучше останьтесь там. Бейте копытом, но останьтесь там. Если вам постепенно начальство дает развитие, это очень мудро. Останьтесь там.
Почему происходит не в одной стране?
Как?
Не в нашей стране.
Не в нашей стране. Вы работаете дистанционно, да? Вы уезжаете, то есть не здесь живете. Ничего, останьтесь там. Все, мне все нравится, все благоприятно.
Нужно доказывать.
Только так. Если все дешево, это никогда не работает. Они вам дают полномочия, но постепенно. Супер, это круто. А вы копытом бьете, тоже отлично. Все идет хорошо. Несовместимости никакой нет.
Но при этом чувствуешь, что живя в другой стране, теряют очень много в личном плане развития.
Я понял ваш вопрос, главный. Вы переедете, вернетесь, не сейчас. Развивайтесь, Бог вам дает возможность, совершайте аскезу, развивайтесь, копите опыт, мудрым становитесь. Придет время, вы будете работать сами, по-другому. У вас будет свой коллектив, но не сейчас. Копите опыт, развивайтесь, терпите. Петр Первый не зря умотал на верфи. Там была не его страна, не его положение, но он это сделал. Это мудро. Ну вот женщина, вы, да. Нет, дальше, да, вот вы, да. Потом вы, вот мужчина, спереди. Супер.
Есть тот, кто управляет.
Отлично.
Я на стороне идеологии сейчас работаю, но в опыте у меня есть другое. Я просто вижу, что управляющий, да, который должен структуру держать, он расслабленный, наоборот. То есть и получается свое...
Безответственный? Он идеолог по природе, не руководитель, значит. Он не своей природой занимается, не своей деятельностью.
Да, а вот какая моя роль? Я все это вижу. Я вижу эту проблему.
Ваша роль – терпеть.
Да, потому что я не хочу быть просто разрушать. Моя роль,
роль младшего – терпеть.
Это не мой руководитель, это параллельно.
Подсказывать. Там будет кризис, Ну, то есть, если руководитель расслабленный по природе и через вдохновение людей все время действует, но директивного нет управления, а руководитель должен быть директивным, а расслаблять людей должен его помощник, он должен просто вдохновлять людей, но если как бы его наказали, ну, Вась, ничего страшного, потерпи. Он не вмешивается в саму идею наказания, но вдохновляет человека потерпеть, идеолог. Он как бы немножко в стороне стоит, он как бы, он не оппозиция начальника, а он как бы ближе к людям. Такой, он подбадривает людей, вдохновляет. Василий Петрович такой строгий, ну что можно сделать? Но он хороший человек. Вдохновляет, это идеолог так работает. Но если идеолог начинает становиться управляющим, говорит, товарищи, давайте как бы вот... А товарищи, да-да-да. То есть им нужно реально наказание. Надо наказывать, а они вдохновляют, все сидят. И потом говорят, вы нас плохо вдохновили, поэтому не работаем.
Да.
Вдохновите сильнее. Да-да-да, у вас такая природа. Вы не вдохновляющий человек, вы управляющий. Да. Я знаю. Поэтому терпите. Терпение — это золото. Наблюдайте, смотрите, как все поменяется. Этот человек, который управляет, может стать идеологом, а придет управляющий на его место. Или все начнет разваливаться. И это тоже хорошо. А вы потом скажете, почему разваливается. Вы же уже знаете. И все скажут, ну какая мудрая. Но если вы начинаете бунтовать, кричать, а я мудрая, здесь все неправильно. И вам скажут, пошла вон. Правильно. Потенциал означает любви, терпение и отношения, намекать. Аккуратненько говорить, по-доброму все делать. Структура требует терпения и веры. Так вот правильно, вот мужчина вопрос задал, это очень правильно, понимаете, что надо работать с одним человеком долго, аккуратно с ним общаться. Если проблема есть, не надо уходить. Надо просто решать ее аккуратно, постепенно. Структура создается Богом и меняется очень медленно. Страна не может меняться быстро. Любое производство не может меняться быстро. Там есть, могут быть в настройке какие-то ошибки. Ничего страшного, все наладится постепенно. Нужно время. Не нужно махать шашками и как бы все рушить. Но если вы решили все разрушить, вас, скорее всего, разрушат. Давайте я вам расскажу одну историю, которая недавно подошла. Ко мне на фестивале «Благость» подошел один человек, из той категории, с которыми страшновато разговаривать. Почему? Потому что чувствуется большой начальник. Он приехал на фестиваль отдохнуть. Ну, что же он у нас здесь делает? У меня была загадка. Оказывается, он как раз по назначению приехал, потому что у него была такая ситуация. Он имел огромную ответственность, большую. И над ним, как бы, начальство еще больше ответственности имело. И он знал правильно, как делать. И он правду ставил выше структуры. И он, его старшие не послушались. И он начал рушить структуру. У него была твердая уверенность, что он правильно поступает. Потому что он не понимал, что структура Богом создана, ее нельзя рушить. В результате он попал в такую ситуацию, что он приближаться начал к тюрьме. Потому что его нельзя было просто так уволить. Можно было только посадить. Начал приближаться к тюрьме. Он приехал на фестиваль. Начал меня... Мы с ним говорили достаточно долго. Моя цель разговора была его убедить, что власть создана Богом, и она выше правды. Власть выше правды. Но правда, она должна входить в структуру власти постепенно. С помощью любви это делается. Но власть выше правды. Если врач власть делает неправильно, ничего страшного. Если власть разрушаем, страшно. Я долго ему это объяснял. Но когда он это понял, его озарило. Он понял, что в чем ошибка его заключается. Что он хотел из-за мелочи уничтожить все. Ну, то есть это, конечно, не мелочь была, но ошибка была в этом, что он деструктивная каста человека, а не прогрессивный. Что он не от Бога, не для Бога действовал, а против Бога. Когда он это понял, он говорит, что мне теперь-то делать? Меня сажают. Я говорю, ничего не делать. Вот вы помолитесь теперь Богу, чтобы он вас простил. Он помолился, говорит, мне легче стало, вроде бы простил. Я говорю, а теперь ждите, как Бог вам даст свой сигнал. И через несколько часов прозвенел звонок, и ему начали звонить эти руководители. И ну, он просто начал раскаиваться. Я ему говорю, вы раскаетесь? Он говорит, это такие люди, которые слов не слышат. Вот я говорю, раскаиваюсь, они будут думать, что это политика. Я говорю, а вы не думайте об этом, просто раскаивайтесь, по-человечески говорите. И он принял мои слова, хотя ему очень трудно было это сделать. И он начал по-человечески объяснять, что он был неправ и почему. Его выслушали, какое-то время подумали. Потом позвонили ему, сказали, можешь продолжать работать, приезжай, не бойся. Сажать не будем. Все. На этом все закончилось. И поэтому многие вещи являются просто нашими отношениями с Богом. Мы часто переводим это на людей. Думаем, что люди виноваты. Находим себе врага какому-то, начинаем с ним сражаться. На самом деле ты реши вопрос с Богом вот здесь. Пойми суть. И тогда у тебя все разрулится очень быстро. Особенно в отношениях со старшими. Суть такова, знание есть, научитесь терпеть и любить. Это выше знания вашего.
У меня просто какой-то вопрос, а тем я занимаюсь, потому что три раза я меняла.
Конечно, не тем. Вам надо руководить административно, а не идеологически.
У меня это было в опыте, у меня опыта больше.
Первое, замуж. Второе – деятельность. Иначе мозги будут все время на бикрень. Видите, она мне не говорила, что она не замужем, да? Это сильно действует, когда ты говоришь о том, что не говорила, тогда она точно знает, все это правильно. Все тогда теперь точно. Ваш вопрос?
Благодарю вас за знание.
Супер, супер, молодец, хороший вопрос. Вот смотрите, сначала нужно начать их любить. Это не просто сделать, потому что они тебя мучают постоянно. Они же гады, не хотят работать нормально, мучают, издеваются надо мной. Сначала надо научиться их любить, принимать как свою судьбу. На это потребуется время. Потом дальше нужно учить их профессиональной деятельности. И когда вы будете учить их профессиональной деятельности правильно, то тогда они начнут вас уважать. И если они начнут вас уважать, намеками аккуратненько объясняйте им самое простое в том, о чем мы говорим. Самые простые элементарные вещи, которые вам кажутся как 5 копеек. Знайте, что человек должен постигать все с самого нуля. Нельзя человеку давать слишком много.
Я вас понял. Благодарю.
Но если вы сразу им начнете философию толкать, они вас не будут уважать.
Но я стараюсь примером пока своим, как я не говорю.
Супер, супер. Это всегда и всегда это надо делать обязательно. Но пример не должен быть вычурным.
Нет.
К примеру, если вы в духовных одеждах на работу придете, это будет вычурный пример.
Вот, и личный такой вопрос. Если вот есть понимание, что в бизнесе дел еще ну, просто очень много, и надо вкладываться сильно, но при этом есть желание заниматься общественной деятельностью.
Супер. Это то, о чем я хотел поговорить с вами. Вот. Это может, переключение на следующую тему.
Есть опасения, что законодательный
Там только один заяц. Бизнес – это ваш заяц.
Бизнес?
Да. А второй – это не заяц. Это ваша удача. Но здесь нужно быть очень аккуратным. Давайте поговорим об этом. Есть вещи, которые делают человека очень сильным. Вот смотрите, например, эти вещи связаны с добрыми делами. Но надо знать, как их делать правильно. Это целая наука. Вот, допустим, вы решили просто кого-то кормить там или помогать кому-то. Есть несколько правил. Первое правило – никому об этом не говорите. Если Богу нужно, Он сам все вскроет. Второе правило – знайте, что это обязательно повлияет на ваш статус в будущем. Как? Примерно я вам расскажу. Если кто-то из администрации узнает, что вы так делаете, и что вы никому об этом не говорите, они вас придут и спросят. И если вы скажете, почему вы так делаете, дальше ваш статус в этом месте станет очень высоким. Это означает, что ваши деловые отношения с государством стали меньше. Например, если всех будут проверять, то вас, может быть, не будут. А если вас проверили, то, может быть, не будут наказывать. Скорее всего. Почему? Потому что есть деловые отношения, есть личные отношения. Если вы начинаете делать добрые дела в том месте, где вы работаете, имеется в виду в отношениях со структурами власти, то и делаете это скромно, вот это главное правило, скромно, никому ничего не говоря, то в этом случае ваши деловые отношения с властями заканчиваются, и вы для них становитесь другом. Понимаете, что это значит? Это значит, что к вам будет другое отношение. Но это копится годами. Это невозможно сделать за 5 минут. Но это очень сильное вложение. Вот представьте, что вас начнет уважать начальство вот именно таким человеком. Человеком, который хочет делать добро. Разве вас разорят? Разве вас наклонят? Так как, кому это надо? Зачем таких людей? Подтверждение. Да, батарейка нужна. Но это Бог, Бог действует, Он подтверждает. Правильно. Тут лежит еще один, ну ладно.
Не могу сказать.
Ага. Раз, два, три, раз, два, три. А тут слабее, что-то надо подрегулировать. Раз, два, три. Это статус. Добрые дела ни для тети Моси, ни собачки, которая бегает во дворе, а для структуры, которая подчиняется непосредственно администрации города. Это может быть детский садик какой-то, там приют. То есть это доброе дело, направленное на администрацию. Это хорошо об этом думать, хорошо. Надо быть всегда защищенным в этой жизни. То есть, вот допустим, есть же те, которые подотчетны вот, непосредственно администрации района там, или города, структуры какие-то, которые нуждаются в помощи. Начните помогать, никому не говоря. И если вас не замечают, ничего страшного, потому что Бог вас испытывает. Но если Бог вас испытает, Он вас даст защиту в этом месте, и ваш бизнес никогда не будет страдать от насилия. Потому что единственная причина, почему он страдает от насилия, потому что вы близких отношений с властями не строите, а только деловые. А близкие отношения только так строятся, как я сказал. Больше нет вариантов делать добрые дела скромно, никому не говоря, не привлекая средства массовой информации, а просто тихоря. Делать добрые дела, чтобы все узнали об этом, чтобы тихоря. А узнают все обязательно. Не сомневайтесь в этом. Стабильно, спокойно, уверенно, одно и то же. Не надо метаться в одном и том же месте. Делайте доброе дело какое-то. Результат – защита сверху. Мы сейчас с вами говорим о действии и результате, который не видит, не заметен невооруженным взглядом. Следующее действие и результат. Если у вас есть какая-то вера, и в этой вере обязательно есть какие-то священники, есть храм и так далее, то если вы хотите этого результата, то он достигает следующим образом. Просто начните изучать, как помогать духовно развитым людям. При этом имейте в виду, что не надо просто деньги давать. Вы должны проследить весь процесс. Вот, допустим, если вы хотите часовню построить, вы должны сделать так, чтобы ни копейки не ушло ни на что другое, а только на эту часовню. Но цель вот этой благотворительности другая. Если вы будете разумно, осознанно помогать людям заниматься духовной практикой материально или с помощью каких-то решений административных, то в результате самые духовно развитые люди будут вам давать советы по жизни. А это очень ценно. Это ценнее всего. То есть они сначала будут вас проверять, смотреть. Если увидят, что вы такой человек, который они сами вас пригласят общаться. И просто смотрите, наблюдайте дальше за этими людьми. Если цель беседы из вас больше денежек выкачать, не духовно развитые люди. Не отдавайте больше денег, чем вы сами посчитали. Не идите на поводу, это будут неправильные отношения. Просто столько, сколько хотите, вкладывайте и смотрите, наблюдайте дальше. Придет время, и Бог смилостивится над вами, и к вам подойдет человек, он может не занимать высокий статус, но он будет настоящим мудрецом. Он потому что вы помогаете духовной вот этой системе, Бог его вдохновит помогать вам. И он вам будет давать такие советы, которые сделают вас процветающим человеком. Просто слова, потому что они будут наполнены еще волей Бога, эти слова. Но здесь нужно быть очень осторожным. Самое главное, нельзя идти на поводу у слюны, которая течет изо рта духовно развитого человека. Потому что это его искушение и ваша неудача. Ну то есть, если человек хочет денег от вас и потихонечку с помощью проповеди из вас выкачивает, не поддавайтесь на это и не общайтесь с ним. Но продолжайте помогать, сколько вы считаете нужным из сердца. Придет время, и те люди, которые действительно бескорыстно настроены и хотят вам сделать благо, они начнут вам давать советы. Эти люди не обязательно будут видны снаружи, иметь высокое положение. Духовно развитые люди не видны и незаметны совсем. Но они, о них все знают. Кто, кому надо, те знают. Но они, эти люди, не мотивируются ничем, кроме благодарности из их сердца. И благодарность эту вы не сможете вызвать никак, кроме служения. А если вы вызовете, удача будет стоять на вашей стороне. Потому что если, не дай Бог, у вас что-то произойдет плохое в жизни, несколько слов этого человека и небольшая молитва разрушат все препятствия. Это второй совет. Следующий совет. Пожалуйста, не участвуйте в политике. Это тоже благотворительность. Не нужно создавать оппозицию властям. Не пилите сук, на котором сидите. А если можете помочь, помогите. Это может быть все, что угодно. Если, допустим, есть управление, и вы просто, не добрые дела, а просто вот помогаете управлять тем местом, где вы живете, как-то участвуете в этом управлении, то у вас есть возможность повышения. Неизвестно куда и зачем, вы не знаете, что произойдет, но она есть. Например, если вы по-доброму помогаете администрации, бывает, что вот освободилось место директора завода, а вот есть хороший человек, который вот помогает, у него тоже есть опыт управления, может его попробуем? Неизвестно, как это сработает, но в любом случае это сработает когда-нибудь, и вы увидите, как вот важно правильное отношение с властями, доброе отношение. Они дают человеку неожиданный козырь в жизни. дают возможность повысить сильно свой статус. Это не идет, не, речь не идет о проверках там всяких и смягчении вины, а речь идет именно о повышении статуса, потому что Веды объясняют, что есть два пути в целом, как развиваться. Один путь – это тяжелый труд. Может быть, тяжелый труд в управлении даже быть, или еще хуже, кирпичи таскать. Некоторые люди думают, что тяжело трудясь, я смогу развиться. И этот путь очень слабый. Веды объясняют, что для мудрых людей существует другой путь. Он очень сложный, но он очень быстрый. Это путь, который объясняется в следующей притче истории. Один мудрец решил поговорить с царем. Но до царя дойти непросто. И он не стал там стучаться, писать жалобы там или декларации. Он просто пришел к царскому дворцу и начал рассказывать изысканные стихи про царя. Через 5 минут царя доложили, что вот есть человек, который вас прославляет. Он послушал, говорит, все, я знаю все это про себя, пусть дальше прославляет. Но таким образом о нем узнал царь. И на следующий день этот человек, у него все было запланировано, начал прославлять его жену, царя. И когда он начал про жену царя говорить, тогда царь сказал, интересно, что он про мою жену говорит. И решил подслушать. И когда он услышал, что все правильно, он пригласил его на беседу. И когда они поговорили, у него появились личные отношения с царем. Личное отношение с царем означает, что не надо кирпичи таскать. Не порть, главное, эти отношения. А вот не портить отношения с царем очень сложно. Самое главное, когда ты имеешь отношения с очень высокими поставленными людьми, личные, самое главное, чтобы слюна даже не выходила изо рта. То есть, когда ты имеешь личные отношения с очень высокопоставленными людьми, то нужно всегда следить только за одним. Ничего не желать от этих людей, даже того, что тебе уже положено. Просто помогай. И старшие будут смотреть за тобой. И когда они увидят точно, что ты ничего не хочешь, тогда тебе все дадут. А?
Как и Бог.
Как и Бог, да. Но это Бог и действует так на самом деле. Но те люди, у которых слюна потекла, они помогали старшим, все рушится. Они видят, что мотив неправильный и отдаляют от себя человека. А еще хуже, можно стать врагом. Например, недавно в Дели был такой случай, что премьер-министр, он как бы, у него был знакомый человек. Этот знакомый привел другого знакомого, сказал, вот очень хороший человек, пожалуйста. И тот человек, он начал помогать премьер-министру и вызвал у него доверие. И один раз он пришел к нему на прием и говорит, у меня проблема, мне нужно от налогов уйти на 8 миллионов евро. И тот сказал, вон отсюда. И потом позвал своих помощников, сказал, проверьте его и накажите на больше. Ну, то есть у него все нормально в жизни было, пока он с царем не общался. То есть, поэтому, если вы уверены, что у вас слюна не течет, тогда вот этот путь очень короткий и быстрый. То есть не кирпичи таскать, а просто что-то делать для правительства. Не бояться что-то делать для правительства. Придет время, это будет замечено и будет повышение. 100%. Но надо быть уверенным в этом случае, что ты тянешь то, что тебе предлагают. Если ты взял то, что не тянешь, все будет разрушено в твоей жизни. Идет повышение, смотри. Если ты тянешь, бери. Нет. Не надо выпендриваться перед судьбой. И еще больше будут уважать. Тебе говорят, бери гору. Ты говоришь, могу взять только часть, потому что не тяну. Они говорят, супер, отлично, бери часть. Значит, человек опытный. Да, ваш вопрос?
Вот
Нет, вот женщина. Спасибо вам, очень хороший вопрос, и чувствую, что у вас все будет хорошо развиваться, у вас правильное настроение, сильная чувствительность высокая.
Спасибо, пожалуйста. Вот у меня такой вопрос. Как руководитель, очень молодой я, вот, и сталкиваюсь с проблемой, что подчиненные зачастую их ставят мне ультиматум. Вот, одной стороны, хочется быть добрым руководителем, понимаешь, что нужно, я не хотела решить, и наказывать, и устраивать систему, и так далее. Но основная проблема – это ультиматум со стороны подчиненных.
А хороший подчиненный, да?
Да.
Нужные очень, правда?
Да.
Без них никак. Запомните, эти люди временно у вас. Хотите вы это или нет? Временно. Они с вами не останутся надолго. Но их убирать никуда нельзя. Это называется политика. Руководитель должен обязательно заниматься политикой со своими подчиненными. То есть подчиненный показал, что он вас предаст, ставил ультиматум. Теперь надо продолжать с ним работать и искать другого. Значит, много поменяется. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Вас нет, стоп. Мы только начали говорить. Ваша проблема заключается в том, что вы не хотите совершать насилие. Подумайте, стоит вам управлять или нет. Если все-таки вы, а вы руководитель по природе, может быть, неразвитый, подумайте, если вы не захотите совершать насилие, это будет еще больше насилия. Ультиматум ставить можно перед руководителем. Можно. Но если руководитель настоящий, только один раз. Вы перед Богом ультиматум не ставили, не пробовали? Руководитель — это от Бога человека. Власть означает. Какие ультиматумы вообще? Можно попросить по-доброму, поговорить, объяснить, что так надо, доказать, что ты вот на это способен, по-доброму доказать. Ультиматум означает война. А руководитель должен уметь воевать, иначе он никакой не руководитель. Вы не хотите войны, правда? Увольте по-доброму. А?
Из этой системы нельзя уволить.
Нельзя уволить. Запомните, правило номер один для руководителя. Из любой системы можно уволить. Это правило номер один, самое первое. Вопрос как? Некоторые сами уходят. С удовольствием причем. Вы хотите руководить?
Ну, вот я вот сижу, слушаю, думаю, может быть, я, конечно, ближе к биологам, а не руководителям.
Да-да-да.
Вот. Но
вы не администратор, по природе.
Я администратор.
Ну, переходите, не бросайте работу, переходите постепенно. Вы поняли это? Переходите в ту зону. В зону вдохновляющей силы, как бы обучающей людей, а не управляющей и наказывающей. Ну, это хорошо закрывать дыру, правда же? Нет, это хорошо же закрывать дыру. Если, допустим, руки больные, а кушать хочется, придется есть ногами. Неудобно, зато жизнь сохраняется. Терпите, учитесь терпеть. Жизнь, она требует терпения, руководство требует терпения. Приходит время, все налаживается. Структура отлаживается постепенно. Сначала много косяков, они обтачиваются постепенно. Никогда сразу совершенной структуры не бывает. Когда она создается, много ошибок в начале. Это нормально. Много людей уходит, много приходит новых. Руководство иногда меняется. Но нельзя разрушать структуру, самое главное. Дайте ей возможность вырасти. Пускай она сейчас несовершенная. Помогайте ей вырасти. Не бросайте, вот Бог вам дал место работы, работайте там. Если вы сейчас уйдете, он подумает, а может вообще не надо давать этому человеку. Что-то он больно прыгает туда-сюда. Если чувствовать себя не можете, тогда лучше поменять. Но тогда надо знать, что опять придется по ступенькам. Руководитель не может так, оп, бросил, и тут опять руководитель. Ему придется снизу вверх опять вот так. Поэтому дошли до определенной зоны, не надо вниз опять. Оставайтесь. Будь мужчина? Да?
Олег Геннадьевич, огромное спасибо за то, что вы делаете вообще. Просто супер. Я хотел такой вопрос задать. Я 13 лет занимаюсь руководством на разных должностях, да, и как вы сейчас говорили, я тоже перепрыгивал, но устраивался на управленческие должности. Но на самом деле это очень тяжело, да, все идет. То есть постоянно приходится что-то преодолевать, строить команду, очень разные отношения, очень тяжело. И вот такой вопрос, насколько как бы, вот идет работа по своей природе, да? Вроде как вот тут уже так много лет руководитель.
Я вам объясню. Вот смотрите. Есть разные типы руководителей. Иногда человек думает, что ему нужно входить в процесс и руководить там. А у него есть возможность общаться только с верхушкой процесса и терпеть ошибки их. И если вот человек, который способен видеть картинку сверху, и он общается только с верхом процесса и не лезет вниз, а просто дает возможность ошибаться и терпит, он тогда успокаивается. Ваша ошибка заключается в том, что вы не поняли ваш тип лидерства. Ваш тип лидерства – это смотреть сверху и управлять только теми, кто руководит.
То есть, как бы более высокий, да?
Понимаете, проблема в том, что вы хотите помочь им справиться с ситуацией. И в этом ваша ошибка. Потому что самая лучшая помощь – сделать так, чтобы они обкакались. А если человек не может не обкакиваться, у него недержание, поменяйте.
А можно вопрос такой, да, то есть насколько вы живете в природе человека, да, насколько я работаю после этого?
Вы по своей природе работаете, но неправильно. Вы не даете людям какать. Ну пускай они обкакиваются, это же, наверное, хорошо. Представь, какой опыт человек получает. Ну, чуть-чуть денег потеряли. Зато он будет теперь и слушаться, и делать как надо, и вас понимать лучше. Столько положительного в этом во всем. Часто лидеры не понимают важность ошибок. Это супер вообще, когда есть ошибки. Они так людей воспитывают, и тут же так на ошибки понимаешь, этого человека оставлять или нет. Вот пока он не обкакался, невозможно понять. Когда он обкакался, он приходит и говорит: ничего такого и не произошло. То значит, он будет какать всегда в штаны. Всегда. Потому что он к этому уже привык. Значит, он не на своем месте находится. Его надо просто убрать из этого места. Это не зона его совести. А если он обкакался, так страдает, я же зря, я вас не послушал, что же теперь делать? Все нормально. Вот этот человек ваш. А все, кто не обкакались, еще чужие. Дайте людям возможность ошибаться. Не делайте все за них. Вы поэтому и вымучиваете себя, что вы как бы неправильно управляете структурой. Не лезьте ниже вот этого звена. Только в самых крайних случаях, когда система может развалиться. А так все вы правильно делаете. Ну то есть на своем месте все. Просто система управления должна быть правильной. И тогда все будет хорошо. Ну вот мужчина.
Добрый вечер, спасибо большое. Я работаю руководителем в структуре, но параллельно у меня есть
как мне, скажем так, сделать правильный выбор?
Все зависит от того, где рост. Рост не означает количество денег. Рост означает перспективы. Я скажу свое мнение, оно может быть неправильным. Я считаю, что ваш бизнес является развлечением для вас. И он дает вам возможности. Но ваше пребывание в структуре дает вам развитие и опыт. И развитие и опыт выше стоят, чем деньги и как бы, счастье что-то иметь свое. Но сейчас я вам дал преждевременную информацию для вас. Потому что вы уже решили уходить.
Да.
Надо всегда давать возможность. Я вас не хотел спрашивать, мужчина. Но вот я хотел подтвердить тему. Ошибайтесь, это ваш выбор. Ошибка нужна человеку всегда в жизни. Женщина сзади, да?
Я как раз из оппозиции.
Здорово. Я, нужна оппозиция.
Я что у меня муниципальный депутат, который прошла победитель оппозиции в своем районе.
Да.
И я оказалась в новой совершенно для себя ситуации, потому что я единственный человек, который прошла, и я оказалась лидером общественного актива района и членом группы этих депутатов, плюс главы района, решения которых, направления которых меня не поддерживают.
Отлично! Начните уважать власть. И у вас будет все супер. Представляете, представители оппозиции уважают власть. Сыны нет такому человеку.
Ну, знаете, для меня входит туго, потому что мое уважение к власти, оно должно как-то сочетаться с теми решениями, которые я хочу, чтобы были приняты. Например, против уничтожения
зелени. Спокойно, слушайте внимательно. Правда стоит ниже власти. Решения принимаются постепенно все. Вы сами никогда не сможете принять решение быстро, потому что так работает природа разумного человека. Руководитель не может поменять свое решение, потому что за ним стоит вся жизнь его, все его усилия. Поэтому, если у вас есть больше правды, больше знания, продвигайте это по-доброму и постепенно. А то, что вы попали в руководство, это хорошо. Это значит, Бог вам дает возможность развития. Оппозиция тоже хорошо. Я не против оппозиции. Просто оппозиция не должна разрушать власть. Она должна ее стимулировать. А вот вы, когда уже вошли в структуру власти, вы должны ее любить. И если вы знаете больше, давайте это знание по-доброму. Вот представьте, если бы я вас сейчас рубил, неужели вы пришли на мою лекцию? Я продвигаю то же знание, но я делаю это аккуратно, постепенно, не тороплюсь, знаю, что каждый шаг важен, и это самый единственный продуктивный путь. Любая позиция, которая стимулирует власть, она от Бога. Любая позиция, которая разрушает власть, от дьявола. Ничего страшного. Вот смотрите, вот ребенок рождается грудной, он в основном вообще просто срет где попало вообще, как бы. Абсолютный атеист, то есть ничего не соображает, что вытворяет вообще. Но потому что его любят родители, он становится взрослым человеком потом. Вам Бог дал детей. Потому что дети не обязательно бывают просто маленькими детьми. Есть дети, которые не знают сути устройства мира. Это тоже люди, они просто дети. Дети с точки зрения развития понимания мира. И вам просто нужно их кормить молоком сейчас. Просто любить этих людей. И ваша сила внутренняя будет им передаваться. И представляете, как вы им сильно поможете. Вот кто им поможет, кроме вас? Они так и останутся в неведении. Я вам сейчас всем расскажу одну историю. Это будет на грани фола для такого коллектива, как вы. Некоторые из вас подумают, что я шизофреник. Но я расскажу, Бог мне, как сказал, сердце рассказать. Я разок ехал по дороге в Краснодар из своего поселка и увидел на обочине, как один восточный человек погиб смертью храбрых. Только потому, что он хотел проехать один раз по-настоящему. Ну, то есть, я увидел труп на дороге. Человек разбился. Вот. Но мне было недостаточно, потому что это произошло вот-вот. И я настроился на этого человека, и я увидел его в психическом теле, как он вышел из тела своего. И был в полном шоке, потому что он вообще не ожидал, что он себя будет помнить в этот момент. Он был полностью обескуражен как личность. И только потому, что он не знал, что жизнь имеет вечную природу. Это знание очень туго входит в сознание человека. Мы тоже все живем здесь, думаем, вот сейчас мой бизнес, мы не понимаем, что мы вечные, что за бизнесом есть еще много-много другого, чего я должен в жизни иметь. Если человек бессовестной жизнью живет, даже если он имеет кучу денег и власти, ему все равно придется потом страдать. И это надо узнать хотя бы краешком своего сознания, что с нами что-то будет потом. Вот если человек от краешком сознания это узнал, и вы потратили на это свои силы, знайте, что вы не зря прожили свою жизнь, потому что это важнее всего в жизни человека. Поэтому, если вы старшие, у вас есть права аккуратненько обучать людей. И всегда в этом есть свой путь. Например, если человек атеист, ему не надо о Боге говорить, но он может познать суть нравственного образования. Ведь в советском стране была суперсистема нравственного развития. Атеисты понимали, что нужно быть честным, добрым, верным своей жене. Иногда же наказывали, если люди так себя не вели. Атеист может получить нравственное образование. А потом дальше следующий путь уже — это постижение Бога. Следующий этап. Поэтому у вас есть возможность обучать их. Потому что вы совершили много оскорблений. Все страхи преодолеваются раскаянием. Поймите, что правда ниже, чем власть. Вот, допустим, я живой человек, но правда такова, что меня нужно наказать смертью. Что вы выбираете? Оставить мне жить или убить? Это факт. С этой точки зрения пусть можно убить. Но в этом случае вы должны тогда душу вымолить вверх. Но истина заключается в том, что в наше время лучше, пусть человек мучается, но живет. Точно так же и власть. Дайте ей жить, не убивайте. Пускай развивается. Если вы будете там, тоже будет делать точно такие же ошибки и будут такие же оппозиции, которые будут видеть больше, чем вы. Потому что со стороны всегда видно лучше. Когда человек не делает что-то, он находится со стороны, он всегда все видит. Но когда человек вовлечен в действие, он становится слепым. Я вам приведу пример. Вот если, допустим, я рассуждаю про вас, я все вижу. Но когда ситуация касается меня, видеть практически невозможно. Для этого надо в молитве отвлечься от себя полностью, и тогда ты увидишь картину. А это очень сложно, потому что ты должен, ну, как бы фактически стать живым трупом. Точно так же здесь. Когда ты со стороны, ты все видишь, когда ты сам вовлечен в процесс, наступают ошибки. Неизбежно, потому что еще есть одна проблема. Потому что власть, на власти висит судьба страны. Вот, допустим, веды говорят, что если человек управляет одними бандитами, то это накладывает печать на его решение. И он с этим ничего не сможет сделать. Потому что людям положено другое, не то, что ты хочешь им дать. Ведь судьба есть у людей, понимаете? И если как бы правитель может быть очень сильным и поднимать их судьбу, но насколько тяжелая их судьба, настолько и будет возможность поднимать. Поэтому не факт, что даже если человек сильный, он может сделать людей счастливыми. Потому что все зависит от того, как что они заслуживают. Есть много вот подобных вещей, которые надо знать. И не так все просто. Поэтому лучше по-доброму менять, чем уничтожать. Всегда. В наше время. В те предыдущие эпохи, вот кто сказал, я не увидел, кто сказал фразу насчет души. Вот когда люди раньше были благочестивыми и очень глубокими, можно было наказывать вот так, смертью. И человек возвышался, потому что те, кто наказывали, они имели на это душевную силу. Сейчас кто имеет такую силу? Кто способен наказать смертью из нас?
Да. Я слушала ваши лекции, когда здесь вы говорили о молитве, о том, что нужно практику оранжерея заниматься. Вот. И я послушала эту лекцию, я час или полтора вот так проводила эту молитву, как бы, Господи, скажи, чем заняться. И вот, пройдите, и вот потом я избрала.
Что потом?
Потом меня избрали, я единственный из 12 человек в своем районе, который...
Ну, все же хорошо.
Ну, перед этим я 3 года была домохозяйкой, это трудно.
А вы не домохозяйка, вы же не домохозяйка, вы же понимаете.
Ну, я не совсем могу понять, как он меня не
избрал. Да? А что же вы тогда туда полезли-то?
Ну, многое, что-то такое...
Вот представьте... Вот это и есть лидер, понимаете? Лидер — это тот, который не может просто не лезть. Его природа, понимаете, такая. Он очень сильно как бы действует. Лидер — сильный человек. Это сильное. Как бы. А? Знание может помочь. Знание. Знание таково, я вам сказал уже знание. Оппозиция, которая стимулирует власть, это хорошо. Оппозиция, которая разрушает власть, это плохо. Когда вы это знание усвоили, все. Но если вы сама уже власть, ну дружите с теми, кто рядом с вами. Только дружба помогает решать вопросы. Не надо продолжать ту же игру, которая до этого была. Она закончена, все. Вот представьте, домохозяйка такая с поварешкой бегает и лишила власть. Ее избрали, она пришла и потом говорит, что-то я сомневаюсь. Ну как это вообще в принципе возможно? Человек на танке доехал уже как бы до Берлина. Он что-то сомневаться начал. Может, он не танкист в природе? Нет, нет, все нормально. Ну все, давайте тему закроем. Все, я вам уже сказал, сомневаться уже закончили. Вы лидер по природе, именно вот такой, как вы сейчас и действуете. Наше время заканчивается. Очень рад нашей встрече с вами. Спасибо, что пришли на лекцию. К сожалению, я не успел про молитву. Мне осталось, как лидеру, заниматься духовной практикой. Может быть, мы об этом поговорим на следующем?
Может быть, сейчас хотя бы немного. Самое важное.
Самое важное такое. Вот смотрите. Когда человек попадает в ситуацию в какую-то, его память вся уходит в ситуацию. И если человек во время молитвы эту память оставляет с собой, он никогда не решит вопрос. Потому что молитва означает, что я ситуацию перестаю решать сам. Надо понять, что есть два способа жить. Один способ – это включить силу, которая решает по-настоящему ситуацию. А другой способ – пытаться решать самому. У меня есть полномочия решать ситуацию до того момента, как она не решается. С этого момента включаются полномочия Бога. Но надо знать, как они включаются. Если человек думает о Боге, служит Ему и забыл про ситуацию, в этот момент он побеждает судьбу. Потому что точно 100% Бог будет решать ситуацию. Я вам даю полную гарантию. Но только в том случае, если вы думаете о Боге и забыли про ситуацию, вы смогли забыть и находитесь в сердце в служении, прославляете Бога, кланяетесь Ему, думаете о Нем, любите Его, повторяете Его имя и так далее. Понимаете? Разные способы. Но вы когда начнете это делать, вы поймете, что вам очень трудно не думать о ситуации, практически невозможно. И поэтому существует другой способ. Для тех людей, которые еще не стали сильными, способ такой. Найдите тех, кто молится, и когда вы вместе с ними начинаете молиться вместе, включайтесь в звук молитвы, в настроение молитвы включайтесь, и когда вы будете сильно слушать настроение молитвы, вы забудете про ситуацию, и в это время Бог будет ее решать. Если у вас нет таких людей рядом, включите просто тех, кто молится, голос. И слушайте этот звук молитвы, и повторяйте молитвы в их настроении. Потому что звуком активизируется память. Память – это сила судьбы. Куда память идет, туда судьба и действует. Если ваша память идет к Богу, значит тогда Бог разрушает препятствия. Если ваша память идет в сторону события, вы ничего не сделаете. Иногда люди молятся Богу, чтобы событие прошло, они умоляют Бога, чтобы оно решилось. И не понимают, что пока они об этом сами думают, пора заканчивать. Мягкий знак. Это самое главное. И в этом вся борьба заключается. И первая стадия победы – это легкость сердца. Вы вспоминаете ситуацию, у вас хорошо здесь. Вы первая стадия. Вторая стадия называется влияние. Вы вспоминаете ситуацию после молитвы и чувствуете, что вы можете повлиять. А еще лучше, если вы звоните куда-то и смотрите, что влияние пошло. Вас слушают, вас понимают, все решается. Третья стадия победы называется чудо. То есть вы так сильно помолились, что ситуация начала меняться сама. И вы тогда поверите в Бога в этот момент. Только на третьей стадии приходит вера. А до этого все это просто эксперимент. Давайте этот эксперимент проведем. Чуть-чуть хотя бы. Я включаю православную молитву, потому что здесь православная культура в этой стране. И все ее должны уважать. Слушаем православную молитву. И повторяем просто это настрой. Это не значит такая молитва, это настрой. Я желаю всем счастья. Повторяем, слушая сильно, как они. Есть три типа звука. Вот смотрите, первый тип – это эмоциональный звук, не подает победу над судьбой. Я желаю всем счастья. Второй тип звука – это умственный звук или звук, который связан с моей памятью о себе. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья.
я желаю всем счастья. Ну, то есть, я желаю всем счастья, а внутри у меня там что-то живет. Это не помогает победить судьбу. И третий тип звука, это звук с памятью. Вот смотрите, или просто помнить, или включить, вот сейчас самый простой, включаю молитву, настраиваюсь на них. Смотрите, как звук меняется. Видите, голос слабеет постепенно. Я перестал их слушать, и силы нет. Но если я помню о Боге внутри, я желаю всем счастья. Сила есть, но не такая большая, как вместе с кем-то повторять. Поняли, о чем я говорю или нет? Называется опора. Сердце опирается сначала. Она всегда память, на память о Боге опирается. Или на тех, кто молится, одно из двух. Давайте попробуем.
Открывающий.